Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 8 часов 6 минут, вторник, май, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Два балла пробки в Москве, и на дорогах сейчас 461 551 автомобиль. Немного, но ощутимо. От Преображенки до живописного моста через третье транспортное за 30 минут сообщает Артем. По движению машин все больше. Отличного эфира, пишет Иван. Доброе утро, пишет Сказочник. Justice Pro пишет доброе утро. Ну, понятно, всем, конечно же, ну, доброе утро. В меру, естественно, да? Его доброты этого утра. 77,90 это евро. Доллар 71,36. Brent 36,27. Прямо сейчас, если захотите посмотреть или продать, купить, пожалуйста, вы уже знаете. Больше хэви-метала в эфире, пишет Metalhead. Но это же не хэви-метал, Metalhead. Ну, давайте честно говорить, это же не хэви-метал. Это такая альтернатива какая-то, да? Хэви-метал я и не включаю почти никогда, но, может быть, когда-нибудь, кто знает, посмотрим. Подумаем об этом, да? Think about it, что-то такое вот мне говорили когда-то. Так, что, присылают мне здесь фотографию чего? Что-то горело, что-то уничтожено, что-то горело, и машина МЧС. А описание пришлете фотографии или нет? Алексей, пришлите, пожалуйста. Где посмотреть количество машин на дорогах, пишет Сэмпер. О, Сэмпер, это очень просто. Для этого нужно иметь специальное оборудование, которое вам предоставит CODD, как средство массовой информации, и пользоваться им и в эфире об этом говорить. Поэтому вы можете лично узнать у меня. Я вам могу сказать. Вот я думаю, пока в таком ключе будем действовать, а больше вариантов я пока не знаю, как вы можете еще это проверить, количество автомобилей на дорогах Москвы. Наверное, и никак. Но у нас вот есть. Да, задержан вандал, растоптавший звезду на военном обелиске в Подмосковье, пишет Олег Металлика. Олег, да надо им из пушки выстрелить этим вандалом, и все. И мне кажется, дело с концом. Правда, достали уже эти придурки. Ну, один что-то приходит, там философствует в банке, другой там голым ходит по городу. Ну ладно, это, наверное, не самое опасное, что можно сделать, ходить голым по городу. Хотя с такой вот омерзительной физической формой лучше голым вообще не появляться нигде, даже перед женой, мне кажется. Ну ладно, это не важно. Вот, кто там еще у нас? Какие еще психи есть? Ну, есть же психи, постоянно какие-то где-то вываливаются, что-то делают. Вот еще один придурок растоптал звезду. Ну, что, ну, какой смысл в них? Ну, хотя, с другой стороны, ну, больной человек, стрелять им из пушки, наверное, не сильно гуманное занятие. Это уже характеристика будет для нас, да? Давайте попробуем как-то по-другому. Есть же специальные лечебные заведения, ну, поколют ему специальные препаратики, ну, посидит он в виде овоща, ну, и все будет хорошо, нет? Ну, жалко, конечно, что вот он с ума сошел. Ну, бывает такое, что люди с ума сходят. Ну, давайте говорить откровенно. Психика наша такая себе, не сильно стабильная, вот. Бывают отклонения у всех, поэтому, ну... Мошонку прибивал Павленский, пишет Роберт. Роберт, да, это какое-то начало, мне кажется. То ли песни, то ли стихотворение, то ли и того, и другого сразу. Мошонку прибивал Павленский, да, вот этот. Мошонку прибивал Павленский. Ну, подумайте еще, накидайте каких-то слов. Лучше штраф 1300, это почему-то лучше мотивирует людей не нарушать, чем тюрьма. Пишет Георгий, я не предлагал тюрьму, я предлагал выстреливать из пушки такими людьми. Вы не понимаете, это перформанс, пишет Рейнбоу. Ну, естественно. Нет информации об отмене пропусков, пишет Татьяна. Какой? В Москве такого не слышал, в Подмосковье что-то говорили, да? Обострение все-таки с опозданием пришло, пишет Никита. Ну, как и весна с опозданием пришло. Ну, и плюс, вы понимаете, это обострение, оно, видимо, проходило в рамках квартир человеческих. Ну, то есть выходить было нельзя, они в квартирах сидели, да и сидели. Вот. Ну, иногда еще шашлыки жарились, ну, вы помните. Бывало такое. А, ну что, нормальный человек будет в условиях эпидемии жарить шашлык, что ли? Ну, наверное, может быть, кто-нибудь. Ну, я не знаю, не уверен. Вот. Даже Гузеева не оценила. Ну, а Гузеева, не знаю, насколько она нормальная. Смогла ли Гузеева сохранить адекватность, работая в программе «Давай поженимся», а? Ну, я видел эту программу пару раз. Страшное дело. Страшное дело. Такие там персонажи. И, ну, сложно сохранить какой-то хотя бы последние осколки сознания, а, человеку. Наверняка. Ну, я верю в нее. Почему? Она же оренбургская, вот. Ну, в целом, с Оренбургской области. И поэтому, значит, у нее мощная нервная система. Мощная. Она крепкая должна быть, Гузеева. Вот. Ее не пробьешь ничем таким. Оренбургские не такое видели. Не зря же вот из похоронного агентства стрелялись люди. Там уже оренбургские были. Ну, не зря, вы сами понимаете. А как фрики на ТВ попадают, пишет Рейнбоу? Как? Да просто очень их продюсеры зовут, и они попадают на ТВ. На них зарабатывать легко, потому что другие люди, они же смотрят только на фриков. Им неприятно смотреть на тех, кто умнее их. Они смотрят на тех, кто тупее их. Это такая закономерность очень простая, поэтому, да, Дом-2 успешен. Потому что там, ну, прямо такое сборище кретинов. И людям приятно смотреть на тех, кто глупее их, и они смотрят все. Вот это обеспечивает успех полномасштабный и всеобъемлющий. Да, потому что на умных смотреть неприятно. Умные слишком умные, ты чувствуешь себя на фоне умных дураком. А на фоне дураков чувствуешь умным. Есть же разница, правда? Это прикольно. Это как воспитатель в детском саду, который объясняет какие-то элементарные вещи для себя детям, они его не понимают, и он начинает кипятиться так. Я еще раз говорю, в школе так себя учителя ведут, ну, если вы обращали внимание, да? Так вот, так, еще раз повторяю! Вот так вот, ну, и дальше какой-нибудь спич о чем-то очень важном, о чем нужно было обязательно повториться. Ну, так получается, так мир устроен, ну... Весьма приятно слушать умных людей, пишет Федор. Да нет, Федор, нет, умных неприятно слушать. Ну зачем? Ну, в плане, ну кто когда слушал умных? Нет, всегда все слушали глупых людей, либо хитрых. Вот, бывают умные люди, умеющие подстроиться под массы, и тогда их слушают, да. Но это значит быть среди масс, питаться настроениями масс. Ну вы понимаете, это есть такое. Обычно эти люди успешные политики. То есть он хитрый, умный, но при этом свой ум и хитрость лишний раз не показывает. Понимаете, это не так, но тупых смотреть не то, что неинтересно, а даже больно. А вот умного человека приятно, пишет Станислав. Да-да, Станислав, это хорошо, что мы сейчас друг другу все здесь будем доказывать, что мы умные люди, и нам друг другу приятно слушать. Дело-то не в этом. Дело в том, что нас мало все равно, какая разница. Я вам говорю о массовых вещах. Не забывайте, да, мы говорим о телевидении, телевидение должно быть массовым. Все, что массовое, уж извините. Ну уж извините. Ну вот статистика подоспела, у нас каждый пятый человек в России ни разу не пользовался интернетом. Я, конечно, прикинул, что статистика сама по себе лживая. Почему? Ну, потому что есть же старики, совсем глухие старики, да? Не в смысле глухие, ничего не слышат, а глухие, очень старые люди. Они никогда не пользуются интернетом, им нафиг это не надо. Вот. А есть молодежь совсем какая? Ну, вот родилась молодежь, та молодежь, которая сиську сосет. До сих пор, я имею в виду, а не уже снова. Вот, до сих пор. Та, которая совсем маленькая молодежь. Ну, год там, два. До какого момента сиськой кормят? Ну, может быть, да? В 3-то они уже в планшете, все. Они уже в соцсетях зарегистрированы. Они уже какие-то переводы делают, транзакции, да? Покупают доллар, продают что-то по нефти, бренд, WTI. Это в 3. В 2 они еще этого не умеют делать, правильно? Насколько мне объяснили все мои знакомые, родственники и друзья, и враги тоже, у которых есть дети. Они мне объяснили, что это так. Примерно где-то в 3 ребенок уже все может. Он уже поступает в университет. В 2 он еще ничего не умеет. Вот их тоже достаточно много. Но все равно не получается, что каждый пятый. Я вот посмотрел статистику. Значит, есть какие-то люди, ну, не знаю, моего возраста, которые вот никогда не подходили к интернету вообще, к компьютеру. То есть, а что, а нам ваш интернет нафиг не нужен? Ну, значит, где-то они же берут информацию. А где они берут информацию? Ну, давайте ответим себе прямо и не будем мучиться и страдать, правильно? На телевидении они берут эту информацию. На телевидении. Ага, в 16 лет трейдеры-миллионеры, пишет Артем. Ну да, типа того, типа того. А программа Шудошникова, а я не знаю никого Шудошникова, поэтому не знаю, какая его программа. Приятно слышать Гургена и Михаила, пишет Федор. Федор, они тоже ведь снисходят до нас, до массовых, до простых людей, вы же понимаете. Они же могут говорить совершенно по-другому, так как будто бы вообще ничего не понятно. А так им приходится все-таки переходить на какие-то такие слова, которые мы можем хотя бы уловить частично. И за это им огромное спасибо, чего ж тут говорить. Трейдеры-миллионеры с родителями-миллиардерами, пишет Рейнбоу. Согласен, Рейнбоу, это всегда классно. А по поводу людей и их восприятия. Ну, вы знаете, в Санкт-Петербурге закрасили граффити к юбилею Иосифа Бродского. И есть даже видео, как закрашивает это граффити. Причем граффити было, ну, выполнено на высоком уровне. То есть я бы это назвал картиной, я бы не называл это какой-то граффити. Это прямо картина, красивая картина. Это красивый портрет Бродского, и его весело закрашивает работник местных каких-то там служб. Ну, я не имею в виду спецслужбы, я имею в виду какие-то службы такие, не знаю, мусор вынести, стену покрасить, забор поправить. Ну, вы поняли, жилищно-коммунальное какое-то хозяйство. Вот. И он так вот закрашивает эту стену, к нему подходит и говорит, вы знаете, что вот у поэта-то было там юбилей, там, значит, день рождения, там, поэт. Он говорит, да. Причем так смешно отвечает еще, он говорит, да. Вот так вот. Ну вот. И он говорит, ну вот вы его закрашиваете. Да. Ну вас заставили. Да. То есть, забавный, конечно, там человек. Ну, понятно, что у него работа, и он не может отказаться от этой работы. Ну, вот ему приходится закрашивать Бродского, превращать его в пятно какое-то. И смешно очень он отвечает. Вы понимаете, что вы закрашиваете? Да. Но на самом деле это надо согласовать, чтобы не закрашивали, пишет Рейнбоу. Рейнбоу, ну а почему нельзя согласовать в обратном порядке? Ну, увидели красиво. Ну, зачем закрашивать? Ну, красиво, если. Ну, чего? Ну, я понимаю, да, есть закон, да, я понимаю, это вот такая бюрократия, да, чиновничий подход, да. Ну, правда, ну, чиновники, ну, же не все же дураки, правильно, ну, есть же адекватные люди. Ну, посмотрели красиво, сделали звонок, сказали, погоди, пока не закрашивай, пускай пока будет. Мы решим, что с этим делать, мы сейчас посмотрим, мы подумаем. Подумали, прикинули, сказали, слушайте, ну красиво, классно, и место правильное, и давайте оставим. Давайте конкретно в этом случае изобразим, что у нас согласовали. И взяли еще и документы задним числом, провели, что как будто бы все согласовано. Все, вопрос закрыт. Ну что, ну классно было бы, ну и красиво. Ну надо оценить. Я понимаю, конечно, вот эти дебилы маркерами какими-то рисуют, специальными, да, такими фломастерами какими-то рисуют в метро еще где-то свои имена. Вот знаете, да, есть там, они какую-то вот подпись они придумывают. Есть особый вид художников граффити, да, которые придумали подпись и больше ничего делать не умеют. Они эту подпись своим вонючим маркером везде подписывают, да, везде, где только можно, на любой поверхности, горизонтальной, вертикальной, любой, главное, плоской. Ну, иногда даже и не на плоской, а по-хорошему надо было, да, на своей подружке, она у них плоская. Она такая, ну ладно, шутка. Значит, смотрите, есть такие люди, которые научились делать подпись, но при этом не научились делать основное дело. Такое бывает. Иногда бывают такие режиссеры. Например, у меня так всегда такое ощущение создается, когда я смотрю фильмы Бондарчука про войну. очень странные фильмы. Но без обид, но красивые. С точки зрения красоты классные, с точки зрения сюжета, ну это ужас какой-то. Кто сценарист? Почему его назвали сценаристом? Человек, который научился делать подпись, но не научился делать основное дело, это чиновник, пишет Артем. Артем, да, такие варианты тоже существуют. Вот здесь конкретно, да, коррупционная схема, пишет Рейнбоу. Вы имеете в виду оформить задним числом граффити? Ну да, коррупционная, ну и что? Но это ведь не та коррупционная схема, за которую посадят, правильно? Это та коррупционная схема, за которую твои ближайшие друзья-чиновники повертят пальцем у виска и скажут, ку-ку вообще, с ума сошел, дурачок, спасает граффити с Бродским. Ну вообще, конечно, скурвился, а? Спекся, надо что-то с ним делать. Вот в этом только опасность. Но с точки зрения того, что тебя посадят, ну, вряд ли за такую схему коррупционную кто-то кого-то сажает, правда? Это же не 9 миллиардов, затерявшиеся в квартире у полковника, да? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, алло? Говорите.
Доброе утро, Алексей, Сергей, да, Москва. Пожалуйста. Хотел, да, по поводу портрета Бродского. Вот был еще я директором школы, Если бы у меня на заборе кто-то нарисовал бы хоть Пушкина, хоть Путина, я бы его замазал, потому что с какой целью? Кто? Зачем? Что потом красиво. Из этого выйдет?
Ну, вы видели этот портрет?
Да, я видел красивый портрет.
Красиво же,
но... Красиво, да, но я же говорю, с какой целью? А не будет ли из этого какая-то провокация сделана? То
есть, какая? Я не понимаю, как можно спровоцировать.
Директор школы не может принимать такого решения сам, понимаете? Он же человек подневольный. А пока он это все согласует, может, они к этому времени там какой-нибудь шабаш устроят. Он же не знает, зачем это сделано.
Не зачем. Сделана картина напротив музея-квартиры, которая называется «Полторы комнаты». И все.
Я понимаю.
То есть логично, в честь даты, в честь даты важной.
Очень хорошо. Вот.
В честь поэта, для поэта.
Я же еще раз вам показываю простого маленького чиновника, который все ругают. Он забитый человек.
А, ну вы бы сразу так и сказали.
Его такая же провинность сдрючивает, как собаку.
А что же вы сразу не сказали, что мы сейчас театр у нас? А все, тогда я понял, тогда я с вами согласен. Да, все, 100%. Абсолютно точно. Спасибо большое. И здесь я согласен. Конечно. Я лучше на всякий случай закрашу, потому что а кто знает, что мне за это будет. Вот там, да, красиво, мне нравится самому, я готов найти человека, который это нарисовал, и попросить его еще раз нарисовать, но конкретно в этом случае я обязан закрасить, потому что если я это не закрашу, а мало ли что будет. Мало ли что будет. Забитый маленький человек с маленькими коррупционными схемами, пишет Rainbow Blue. Начнут фанаты собираться, а сейчас самоизоляция, пишет Григорий. Фанаты Бродского? Ну, слушайте, фанаты Бродского — это же не фанаты Цоя, правильно? Фанаты Бродского не выходят из комнаты. Они не совершают таких ошибок. 7373948. А Цоя помянул, потому что стена Цоя есть, ну, вы знаете. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а какова сейчас судьба Андрея Чернякова?
А почему я должен это сказать?
Нет, ну, может быть, у вас какая-то информация есть? Потому что
вот вы тут, вот, нет, вот у меня для вас нет прям информации пока, вот простите, пожалуйста. Да они адрес перепутали, похоже, надо было на доме, где музей, рисовать, пишет Владислав. На Красноказарменной набережной на съезде на ДТК семья уток ведет утят по дороге, может, есть службы, помощь, пишет Иван. Иван, а вот я на прудах, ну, в Москве был? Вот, и там уточки тоже через дорогу переходили. Автомобилисты просто остановились, дождались, когда уточки перейдут через дорогу, и поехали дальше. А что, в этом случае автомобилисты не останавливаются у вас там? 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста.
Алексей, доброе утро, Артур, Москва.
Да,
Артур. Это вот мышление Советского Союза, когда, не думая, какие-то чиновники, боясь, трясясь, делают все, лишь бы... загладить.
А почему именно Советского Союза? Советского Союза уж как 30 лет там даже, сколько,
и,
нет.
И нашей современности тоже. От этого нужно отходить и включать голову, и правильно вы говорите.
А Гоголя читаешь, там тоже так. Не Салтыкова-Щедрина читаешь, там тоже так. Может, оно всегда так будет?
Человеческая натура, вы правы.
Ну вот, что-то с этим надо делать, а что, непонятно. Наверное, ничего. Наверное, надо все согласовывать. В принципе, в Москве есть красивые граффити на стенах. Красивые, да, вот, ну, подобные этому, на самом деле, зарисованному. Но просто они согласованы, и поэтому их никто не трогает. И это классно. Но вот я говорю, может быть, чиновникам изобрести, раз дело в бумажке, да, а известно, что без бумажки ты букашка. Если дело в бумажке, может, изобрести какую-то такую схему оценки граффити, когда, допустим, можно прийти со специальной группой, которая оценит это все и скажет, так, ну, это культурная ценность. Значит, допустим, ну, если не ценность, то это культурно интересно. Все. Вот давайте это оставим. То есть какие-то люди, специалисты, которые приходят от чиновников и говорят, это красиво. Пожалуй, это красиво. Оставляем. Как вариант. Неужели нельзя придумать такое? А? Любой маленький человек, принимающий решение на месте, всегда действует с оглядкой на тех, кто выше, пишет Артем. 7373948. Но самоцензура, она же страшнее цензуры. Вы понимаете, что иногда, действуя с оглядкой на тех, кто выше, тот, кто ниже, сильно старается. Головокружение на местах. Когда-то назвал это, ну, Сталин это сказал на самом деле, да? Головокружение на местах. Перестарались. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это я, Михаил.
Да, пожалуйста.
Я говорю, как вы с ней, я говорю, как в семье воспитали, так и по жизни будет вот все, вот весь вывод. Все, спасибо, удачи вам.
Спасибо большое. Ну, это мы знаем, что все мы родом из детства, понятно. Еще и денег списать из бюджета. Круто же, пишет Владислав. Ну да, сказать, сами нарисовали. Вот сами нарисовали, вот стоит это 1,5 миллиона, и все. Если согласовать, то в итоге вместо Бродского согласуют, что стену надо снести, пишет Георгий. Чиновниками, чиновниками, Руст на Красной площади... Руст? А, понял, принимал решение долго. Ну, Руст, извините. Руст, да, его фамилия? Вы правильно его написали? Это я сейчас могу ошибаться. И вы можете ошибаться, по-моему, Руст. Он же это, шпион. Ну, в смысле, он же не нашинский. Он же прилетел и провоцировал наше ПВО, по сути, да? Он показал, что можно на маленьком самолетике взять и прилететь. Поэтому такие дела. Или что вы имели в виду, я не совсем понимаю. Давайте я еще раз перечитаю. Так, еще раз. Да? Да? А где? А все, больше нет сообщений. Куда-то улетело, очень много других сообщений. Извините. В Красногорске мэрша к 9 мая лично граффити рисовала, пишет Сергей. Ну, так оно согласованное, потому что 7373-248, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Александр, здравствуйте. Алексей, доброе утро. А вот попросите кого-нибудь из чиновников позвонить и хотя бы на пальцах попытаться объяснить механизм согласования, вот, нарисования таких граффити.
Я бы прошу, конечно, но придется писать письмо и ждать 30 дней.
Мне кажется, что ну, тот, кто рисовал, какой-нибудь юноша или девушка молодой, вообще от этих механизмов всех согласований далек. Через госуслуги согласовываем граффити в нужных местах, вот так. Тогда все будет, мне кажется, у нас в порядке.
Ну да, нужно что-то придумать. Надо просто что-то придумать. Не ругаться, а что-то придумать. Какой-то вариант такой. Вот, допустим, через госуслуги. Но если у нас есть кто-нибудь из чиновников, готовый рассказать, как это все согласование происходит, то, пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сева.
Пожалуйста.
Значит, что там интересно, что это забор школьный. И принимала решение о том, чтобы закрасить завхоз школы.
Больше похоже на стену, чем на забор.
Да, да, да. Ну, там стена, там, скажем угу. так, она стена ограждения, да?
Вот. Ну, тогда я вообще не удивляюсь. Я же в школе учился, там все так.
А я там всю жизнь работаю, и я, конечно, очень сочувствую этой женщине, которая... там же теперь видеокамеры. И, значит, их контролируют таким образом. Поэтому она вообще не думала об этом. Ей было все равно какое-то качество. И как это здорово, что напротив музея Бродского есть его портрет.
Она просто не думала, да.
Да, поэтому это такая ситуация, когда те категории, которые мы употребляем с вами, они просто здесь не нужны. Человек выполнил функцию, и все.
Ну, понятно. Ну, если школа, если речь о ней, спасибо вам большое. Тем более, вы, видите, в ней работали, а я учился. Я все тогда понимаю. Непорядок, и все. Ну, непорядок. На перемене бегать нельзя. Вот. Звонок звенит для учителя. Бродского нарисовали для учителя. Все. Хочу закрашу, хочу раскрашу. Хочу уберу, хочу сделаю, хочу не сделаю. Странно, а можно было бы сделать вообще галерею портретов потом, да? Великих русских поэтов. Чего? Разве это плохо? Для литературных классов, да? Есть же гуманитарии, наверняка там вообще классно. Вообще здорово. Может быть, кто-то даже узнает, как Бродский выглядит. Это ведь хорошо? Разве нет? Ладно, в движение отправляемся.
В движении.
Граффити на территории школы было, это проблема, пишет Трифит. Ну да, проблема, конечно. Ведь нарисовали-то они Бродского, понимаете? Я понимаю, если бы они там рисовали половые органы, эти художники. Вот это была бы проблема. А Бродского-то они нарисовали. В чем проблема? Не знаю. Ну ладно, хорошо. Просто у меня другое восприятие. Я больше не пристаю к этим людям, у которых есть правила. Этим правилам надо железно следовать. Потом восстановят в итоге Бродского, я уверен, на этом же месте, но только уже по просьбе, да? 2 балла пробки в Москве в данный момент, и самая сложная ситуация у нас на Волгоградке, которая уперлась в Люблинку и стоит огромной красной пробкой. Вы там страдаете, насколько я понимаю. Сейчас 9... Ну что 9? Куда я погнал? 8:30. Новости, и после этого продолжим. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, и один из слушателей спрашивает, а почему? А вот, 5 копеек, Фомина сказала на Украине. Расскажу вам небольшую историю сразу после обзора печати, ждите 5 копеек. Школьники сдадут самый массовый ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля в конце июня. Без присутствия учащихся будут проведены пробные ЕГЭ, чтобы проверить соблюдение требований Роспотребнадзора. Об этом пишут аргументы и факты. Обратите на это внимание, особенно если у вас есть вот выпускники в семье. Минобороны называют предварительную причину катастрофы СМИ-8 на Чукотке. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Сейчас вы это слышали в новостях, можете посмотреть. Но там было сказано про контрольное вывешивание. Мне, кстати, было интересно спросить у вертолетчиков, что такое контрольное вывешивание. Что это вообще значит? Потому что именно когда вертолет якобы выполнял контрольное вывешивание, он упал. Что это такое? Интересно узнать. Если есть вертолетчики, то набирайте 7373948. Мы сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Короткая история для слушателя 5 копеек, который не знает, почему правильно говорить на Украине. Правильно говорить на Украине, потому что это, во-первых, соответствует русскому языку, нормам русского языка, да? Это во-первых. А во-вторых, и это смешная история. Значит, только я устроился работать на радио, называлось оно «Русская служба новостей», вел свою программу, но я думаю, что это год 2011 примерно был. И рассуждаю на тему Украины в эфире и говорю «в Украине». И мне, значит, слушатели один, я даже знать не знал, ну вот на СМС-портал, тогда это было самое модное средство связи, СМС-портал, пишет «на радио мы говорим на Украине». И подпись «СД». Вот, я выпендриваюсь абсолютно, было бы смешно найти эту запись, ну вот, выпендриваюсь, говорю: «СД, вы меня будете учить, как на радио что говорить?» Вот так вот. Я говорю, я сам знаю, что говорить на радио, это моя программа, ну там, ну вот это вот все, вы пендрежи пошли, да? Ну а что вы хотите? Сколько-то мне там было-то? 22, 21, не знаю, ну примерно так. Я сам знаю, не надо меня учить, это моя программа, я сказал в Украину, значит в Украину, вот примерно так. Ну вот, выхожу потом после программы в редакцию, и мне говорят: «О, смотри-ка, тебе Даренко писал». Я говорю: «Где?» Он говорит: «Ну вот, СД, это же он». Я говорю: «Да?» Он говорит: «Да, вот посмотри номер-то, ты что?» Я говорю: «Ну круто, что, тогда, говорю, всем, всем всего, всего вам доброго, спасибо, коллеги, приятно было познакомиться, приятно было поработать». Но, к счастью моему, я, видимо, так сильно выпендривался в эфире на это сообщение, что Сергей Даренко решил сделать вид, что он не слышал мой ответ. Ну, мне повезло. Но это я прям сильно выпендривался, и поэтому, наверное, решил сделать вид. А иначе пришлось бы приходить и говорить: «Что такое там? Вот это, что вы себе позволяете, да?» А я бы говорил: «Кто позволяет? Кто? Где?» Говорю: «Вот я вам написал. Ах, вы мне написали, да?» Ну, и он решил сделать вид, что он не писал, видимо. Было забавно. Потом, конечно. Но когда мне сказали сначала, было неудобно. И я подумал, что на Украине, да, на Украине, правильно. Черт побери, не буду с этим спорить. Все, на Украине. Поэтому на Украине правильно. Я 5 копеек объяснил вам свою позицию. Я надеюсь, вы ее примете. Вот. А по поводу вертолета и вывешивания, я все-таки хочу понять, может быть, у нас есть вертолетчики. Что такое контрольное вывешивание? Что это конкретно делает вертолет? Он должен что? Зависнуть в воздухе, повисеть как-то? Что он должен сделать? 7373948. А почему выпендривался? Раньше думал «в», правильно, пишет Георгий. Вообще ничего не думал тогда, честно вам сказать. Просто говорил и все. Но потом уточнил, все-таки «на», правильно. Ну вот. Но если вы хотите сделать приятно, значит, украинцам, то надо говорить «в». Это примерно так же, как с Белоруссией. То есть по-русски правильно говорить «Белоруссия», но чтобы сделать приятно белорусу, надо говорить «Беларусь». И тогда он говорит: «Вот, теперь правильно, вот так, молодец». Ну, такие они люди. Ну, им хочется, чтобы вот как-то не по-русски говорили, а по-белорусски или по-украински. Да? 7373948, телефон Алло. Прямого эфира. Да, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я хочу сказать, что правильно говорить «в Украине», потому что...
Нет, вы... неправильно говорить «в Украине», правильно говорить «на Украине», потому что окраина, на окраине, вот, понимаете, ну, хоть вы в лепешку разбейтесь, правильно говорить «на Украине», ну, и можем дальше вот так вот сидеть и спорить, вы будете говорить «правильно говорить в Украине», а мы говорим правильно, на Украине, так и будем сидеть. Не имеет это никакого значения, на самом деле, и смысла, поэтому я предлагаю все-таки разобраться в контрольном вывешивании вертолета. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, пожалуйста.
Да, правильно будет контрольное весеннее.
Весеннее?
Весеннее.
Интересно. Расскажите, что это такое?
Контрольное весеннее выполняется перед тем, как выполнять полет, для того, чтобы определить запас мощности вертолета и проверить управление.
То есть он поднимается в воздух? Он держится в воздухе, проверяются все органы управления, и после этого он что делает? Летит уже, да, собственно, по своим делам.
Ну, если это упражнение просто весеннее, то он просто отрабатывает весеннее и выполняет посадку. Если это
На какой высоте? Прошу прощения. А на какой высоте это весеннее выполняется?
Контрольное весеннее выполняется либо в зоне влияния воздушной подушки, либо вне зоны влияния воздушной подушки. Значит, примерно эта высота там 5 метров, и вне зоны это может быть там выше 15 метров, в зависимости по заданию там.
Ну, это, наверное, выше 15 метров, потому что, как сказали, жесткую посадку совершил. Но и вот жесткая посадка, по моему ощущению, это всегда разбился, можно вот так вот трактовать.
Ну, результаты расследования покажут.
Ну да, да. Спасибо вам большое, что объяснили. Значит, контрольное весеннее, правильно причем говорить. Спасибо вам огромное, правда, за звонок. Вот. Это когда вертолет поднимается примерно на 5-15 метров, зависает, проверяет органы управления, а потом уже, соответственно, отправляется туда, куда ему нужно отправиться. Висел на 15-метровой высоте, что-то случилось механически и упал. При плоском падении двигатель падает внутрь, пишет Туманов. Понятно, не знал об этом. Так, Анна на Украине, пусть грамотно... Я понял, 7373948, телефон прямого эфира. Если еще есть вертолетчики, пожалуйста, если есть что добавить, потому что, смотрите, экипаж вертолета Ми-8, как написали, совершил жесткую посадку. К месту катастрофы Ми-8 на Чукотке вылетела комиссия главного командования ВКС России Минобороны. Вот. Контрольное весеннее, правильно говорить, а не вывешивание. Вот мне подсказал человек. 7373948, телефон прямого эфира. Я так понимаю, что он из вертолетчиков. Как вас зовут, Алё?
Меня зовут Олег, я добавить хотел.
Да, кстати, Олег, скажите, а правильно говорить вертолетчики или это, может быть, неправильный термин? Как-то по-другому надо говорить.
Все правильно, вертолетчики.
Вертолетчики, все, пожалуйста.
Да, я хотел добавить для всех корреспондентов, которые освещают подобные происшествия. Не пугайте вертолетчиков, летчиков. Когда передаете в прямом эфире о таких вещах. Если экипаж погиб, либо кто-то с пассажиров погиб, это катастрофа. Если никто не погиб, это авария. Потому что у нас, если падает вертолет и самолет, и никто не погиб, в прямом эфире корреспонденты начинают всем рассказывать, что произошла катастрофа с воздушным судном.
Ну вот, сразу говорят, что четыре человека погибли, с этого начинался, по сути, заголовок.
Ну, в этом случае, да, погибли люди, а зачастую, когда вертолет падает или самолет, и никто не погибает, корреспонденты начинают говорить, что произошла катастрофа, люди, причастные к этой профессии, начинают сразу обзванивать всех и пытаться узнать, кто там погиб.
Да, правильно, понятно, понятно. Спасибо большое, да, за подсказку. Этот момент надо учитывать, естественно. 537 538 автомобилей сейчас на улицах Москвы. Это на всякий случай о движении говорю. Найдите определение жесткой посадки, пишет АМ. Так найдите, АМ, задание даете и нам присылайте. Хлопок, жесткая посадка, отрицательный рост. Да, говорят об этом. А Алексей, в русском языке разрешается говорить и на Украине, и в Украине, пишет Михаил. Ну, естественно, язык-то живое, ну, нельзя назвать его существом, ну, живая субстанция, можно субстанцией назвать язык? Нет, наверное, живой организм, организмом тоже назвать нельзя. Нечто живое, нечто. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Меня Сергей зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, вот все-таки интересно, парадоксально, все в мире, да, про Украину на В мы знаем хорошо, а вот серьезная вещь, как люди звонят, чтобы не расстраивались, не думали о погибших, мы не знаем. В общем, с того случая, который вы рассказывали про Доренко, да, времени прошло много, а вы, Пендрю, уже у вас остались те же.
Ну, почему же?
Ну, не знаю, так мир устроит.
Ну, не знаю, не вижу здесь никакого Пендрежа, если правильно говорить на Украине, что поделать-то?
Нет, я вообще приведение передачи. Ну, нормально, народ нравится.
Ну, не знаю. Какая-то критика неуместная, мне кажется, у вас. Что-то вы хотели сказать, а они так и не сказали. Вам показалось, что я на вас выпендриваюсь и так далее. Но, наверное, если бы можно было сюда вернуть 22-летнего гудошника, вы бы заметили разницу. Скорее всего, существенную. Потому что я бы уже орал на вас. Уже бы в истерике валялся здесь и кричал бы, как вы смеете? Вот, нет, вы просто не замечаете разницу. Видимо, вы слушаете меня постоянно. И вот это как с детьми, которые растут на ваших глазах, и вы не замечаете, как они растут. А если вдруг вы не видите детей несколько лет, а потом увидели, о боже, как он вырос там, или как она выросла. Имейте в виду. Зачем дебилы звонят, пишет Евгений. Кто... Почему дебил? Говорить на украинизм, например, на зоне, пишет Георгий. Не-не-не, на Украине, на окраине, это не украинизм, окраина России, понимаете? Ну, что поделать? Ну, была такая вот Россия, и была у нее окраина, называлась она Украина, ну и все. Какая, собственно, проблема? Да я знаю, что украинцы некоторые оскорбляются на это. Они говорят, нет, мы всегда были самостоятельным независимым государством, да, мы построили пирамиды, ну и все такое. Ну и, пожалуйста, ну какие проблемы? Ну зачем всех остальных прям-таки заставлять в это верить? Ну, построили пирамиды, пожалуйста. Выкопали Азовское море, ну, пожалуйста. Значит, Крымского моста не существует, это графика 3D. Ага, все ясно, хорошо, понятно. Пожалуйста, просто... Отстаньте, пожалуйста, отстаньте. Ну, не могли бы вы просто не приставать. Вот, да, будьте добры, занимайтесь своими делами. Не лезьте к нам, ну, пожалуйста. Хочется сказать, ну, так и говорим, но это бесполезно. Потому что вот, это же я говорю, это как с Белоруссией и Белоруссию. Вот только где-нибудь, не дай бог, находится хоть один белорус, и ты пишешь «Белоруссия», тебе обязательно напишут в ответ «Беларусь». Ты говоришь, да по-русски Белоруссия, ну чего вы пристали? Мы же не, на указатели ваши не реагируем, когда вот по Белоруссии едем. Простите, по Белоруссии, да, едем. Мы же не говорим, когда написано «Москва» через 2 А. Ну, мы же ничего не говорим. А там написано «Москва». Ну, это же ошибка, очевидно, правильно? Надо исправить, надо через «О» написать. Никто ничего не говорит. Все едут, все довольны, и все. Я еду в Несвиж, там замок, мне нравится. В Минске очень чисто и хорошо. Вот чем занимаются люди из России, россияне. Поганое слово, ну ладно, пускай. Вот, мне не очень нравится. Граждане России, вот так вот больше нравится, да, формулировка. Вот чем занимаются граждане России в Беларуси. Приезжают и восхищаются, сплошь все нравится. Все классно, Бобруйск обалденно, вот, нам все нравится. А здесь вот обязательно нет, надо вот, вот нет, говорите по-нашенски, ну, все понятно. Это вот как Пекин, вот мы говорим Пекин, а англичане говорят Бейджинг, вот Бейджинг пишут и все. Вот если видели кто, Бейджинг, ну, что за Бейджинг непонятный, Пекин. А у китайцев спросить, там, похоже, и не Пекин, и не Бейджинг, у них вообще непонятные звуки там. Но мы это называем Пекин, ну что, ну говорим и говорим, и утка у нас по-пекински, а не по-бейджински, правильно? Более того, утка у нас это утка, а не дак, например, да, а вот у англичан, например, дак это утка. Ну что ж теперь поделать? Ну, такие дела, разные языки, не надо было ссориться, когда строили башню вот эту вот. Да, Вавилонскую. Не надо было ссориться, не надо было выпендриваться. Но, с другой стороны, нас же рассорил сам Господь. У нас был же ведь один язык. И мы решили, руководствуясь своими внутренними какими-то убеждениями, достать самого Господа, поравняться с ним, доказать, что мы великие. Ну и он нас разметал по всей планете, дал разные языки. Кому-то сказал говорить на Украине, кому-то сказал говорить в Украине. Вот так вот оно и началось все. А что вы хотите? Да, кому-то сказал, все, правильно говорит Беларусь, а другому сказал, правильно говорит Белоруссия. Так вот и живем, в таком вот мире, ну что поделать. Кому-то говорит USA, а кому-то говорит США. Вот американцу покажи аббревиатуру США, как он на это отреагирует, поймет ли он, о чем ты вообще говоришь. Наверное, не поймет, потому что нет никаких США, есть USA. И правильно говорит USA, а не США, но мы же говорим США, никого не смущает, ничего, правда? А уж про Великобританию, которую мы называем Англией сугубо и не паримся по этому поводу, да? Ну что, никто «Брат 2» не смотрел, что ли, я не понимаю? Никто «Брат 2» не смотрел? И «Брат 1» не смотрел, да? Весь такой припудренный, одним словом, румын, так он болгарин. А какая разница, да? Скоро всей вашей Америке кирдык, что ты к нему пристал, он француз. А какая разница? Ну, нам никакой, например, да? Примите, пожалуйста, звонок человека, который про Советский Союз тихим голосом говорит: «Очень скучаю без него», пишет Рейнбоу. Ждем, ждем. А мы говорим «Рашка», пишет Хинанди и Волков. Я не знаю, кто такие, кто говорит «Рашка». «Рашка» — это несоответствие никаким нормам. Ну, в смысле, вообще никаким нормам не соответствует. Это попытка оскорбить, унизить Россию. «Рашка». Ну, понимаете, да, чтобы еще как-то это срифмовать. Ну, это так же, как попытка унизить Советский Союз, назвав его совком. Все, ну, есть такие люди, которые считают, что это очень модно. Так вот, совок! Там, в совке! Особенно те, кто, в общем, к нему никакого отношения не имеет. Почему-то мощно это любят произносить. Но ничего-ничего. Одна моя знакомая, которая всегда говорила «совок, совок, совок», уехала потом в Чикаго, в USA. И через 2 или 3 года, я уж не помню четко, вернулась, и все, живет теперь спокойно себе в Подмосковье, и все, все хорошо. Все хорошо. Но там был, ну, совок, совок, Рашка, невозможно жить. Душит свободы, я уезжаю в USA. Все, всем goodbye. Ну, ничего, ничего, ничего. Дождались возвращения. Отпраздновали все. Поздравляем, поздравляем. С возвращением на родину. Да? Вассерман никогда не говорил США. Он говорит «Соединенные государства Америки», пишет Игорь. Пожалуйста, Вассерман вообще может говорить все, что угодно. Человек сам себе выбирает и слова, и все, что угодно. Рашка — это древняя область в Сербии. Ну вот здесь я с вами согласен, Бранко, такое существует. Да, это правда. Да, мы вообще все страны по-своему называем, пишет Григорий. Конечно, ведь это называется язык. Если у народа есть язык, он все, в принципе, называет по-своему. Некоторые слова он, безусловно, заимствует. Такие как «компьютер». Да, там, например, мы же заимствовали слово «компьютер». Он же не наш, этот «компьютер». Ну и ничего, да, «рояль». Рояль не наше слово, но говорим, ну и ничего страшного. Пианино, да много всяких. Фортепиано. Ну, это как-то из каких-то... Из музыкальной сферы я решил слова произносить. Ну, ладно. И, ну, примеров можете из своей еще среды найти множество. «Этанж», пишет Загонов Агор. Да, «космос наше», пишет Туманов. «Космонавт наш» и «разведчик», правильно? Ну, потому что у них шпионы, а у нас разведчики. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Ну, Xerox Scotch. Ну, это вообще название, это бренды, на самом деле, которые в определенный момент стали именем нарицательным, да? Xerox, Scotch, КамАЗ. Вот любой грузовик кто-то видит в России, сразу называет его КамАЗ. Хотя это и не КамАЗ никакой, это МАН, может быть, или... Да, любой другой грузовик. Рено. Да сколько их там всяких разных грузовиков. 7373948, пожалуйста, ваш звонок. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Да, тихо говорит Владимир про Советский Союз, а я громко, Олег. Ну ладно, дело не в этом. Вы совершенно правы сказали, что на Украине. Это правильно, так как это крайно по-польски. Край империи, Речи Посполитой. Но вы знаете, Алексей, добавлю, что Россию нельзя сейчас называть Россией. Это Московское княжество. Вот да это будет вернее. Давайте вернемся тогда.
Ну что, тогда давайте дадим сейчас Тверским жару, может быть. С новгородскими разберемся. Ну, раз Московское княжество, надо. Да. Мы кривичи. Мы сейчас этих древлян всех, да? Или кто мы? Кто мы? Кривичи или Вятичи?
Просто России нет уже ни империи, ни Советского Союза. Есть Московское княжество и край.
Я понял. Спасибо большое. Но на самом деле, если вы приедете в Прибалтику без всяких приколов, они Россию называют, сейчас я вам скажу, это была Латвия, по-моему... Кривее, как-то вот так. Кривее, кривее. Может быть, кто-то есть у нас из Прибалтов? Напишите, как называют Россию в Прибалтике? Кривее. Почему? Потому что я спрашивал, говорю, слушайте, научите меня говорить, значит, Латвия для латышей, вот, ненавижу тебя, проклятый оккупант. И ржал сидел. Они меня, значит, учили, Латвия. Они учили, что Латвия прекш латвишем, криво оккупанты, русский оккупант, типа того. Я говорю, ах, вот как это звучит. И вот я говорю, а почему криво, что значит криво? Ну, они говорят, кривия какая-то. Я говорю, а, окей, это то есть мы кривичи? То есть, ну, по аналогии. То есть, они до сих пор считают, что мы кривичи, на всякий случай. Я правильно понял? И предлагаю в отместку Прибалтику называть Курляндию. Курляндии, пишет Алексей. Все братья в Европе считаются русскими. Русы, никто не станет говорить украинер или белорусер. Слишком тяжело, пишет Михаил. Пошли дурака за скотчем, принесет липкую ленту. Не липкую, а клейкую, Сэмпер. У меня в эстонском паспорте место рождения рус. Пхиква? В Эстонии от венедов. Внемя. Вот видите, венеды, внемя. Куранты — это эстонцы, да? Не знаю, мне говорили криви-оккупанты какие-то. Ну, что-то как так объясняли. Но это было весело. Я, естественно, общался там не с националистами местными, а я, наоборот, у русских местных пытал. Я говорю, давайте, рассказывайте, как вас ругают местные националисты. Они мне рассказывали. Венема, пишет АМ. С большим приветом петроградцам, скобарям, косопузым, москалям, с приветом ко всей России, конечно же, к своим землякам, тверским козлам, значит, Михаил Круг, цитирует его Олег Металлика. Кузьминки проснулись, пишет Котельники Лайф. Русская на финском вообще коричневый цвет, пишет Григорий. Эстония, чухонцы. Ой, вот видите, какой бесполезный разговор. Страшно. Совок — это советская оккупация. Да вы что, Павел? А я и не знал. Вон оно... Слушайте, ах, вот почему они говорят. А ну слушайте, а тогда человек, который находится на территории России и говорит совок, он совсем, значит, сумасшедший, правильно? То есть он как бы говорит, что Советский Союз его оккупировал на его же территории. Ну, интересно. Но с другой стороны, если это имперского какого-то склада человек, то это может быть закономерно его заявление. В каком-то смысле, да? По крайней мере, мы можем уловить логику. Веная. Если я правильно читаю, Россия на финском, пишет Денис. Криевия, пишет 25-й. Ну вот видите, я правильно говорил, Криевия, все правильно я говорил. А вы не верили. Так что, знаете, вот, нравится вам там в своих странах как-то называть друг друга, вот так и называйте, себя как хотите называйте. Ну а русский язык, он для русских людей, тех, кто хочет говорить на русском языке и не получает от этого никакого «butthurt», короче говоря, у него не подрывает в определенных местах, и он абсолютно нормально общается на русском языке, использует его для коммуникации, для коммуницирования, да, для него это не проблема. Вот это для них. А и они тогда, эти люди, могут спокойно говорить на Украине, Белоруссии, там, все что угодно могут говорить, и никто не будет их осуждать за то, что они пользуются правилами русского языка. Это нормально. 8.58, сейчас уходим на движение, да.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, шоссе энтузиастов, Рязанка, Волгоградка. Традиционно три жутких направления, прямо сейчас. 3 балла пробки в Москве, пожалуйста, где едете, что видите, рассказывайте, алло. Говорите. Заря, я кедр, говорите. Не получилось. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис.
Да.
Ну, Волгоградка традиционно, как всегда, Котельники Лайф вам привет передает. Спасибо. Вы из дома работаете, Алексей?
Да, получаю удовольствие от этого. Все, немножко поднадоело, конечно.
А мы получаем удовольствие, слушаю вас.
Спасибо огромное. Вот не могу никак справиться с тем, что мне очень приятно, когда мне так говорят. Ну, не могу. Я вот хочу все время сказать, нет, вы должны страдать, но не могу. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло? Алло, комиссар, алло. Как слышно? Комиссар, ну вот взял трубку и слушает интернет. Ну зачем? Ну ладно, кладите уже трубку. Как-нибудь человек потом поймет, что это именно он звонил и слушал меня через интернеты. А не надо. Звоните и сразу начинаете говорить. В трубку общаетесь, в трубку. Понимаете? Трубка, телефон. Кнопки на ней были раньше. Сейчас экран. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, май, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Волгоградка плохая, и трешка, как вы с Волгоградки съезжаете и идете, если налево, да, то есть на юг, тоже пробка. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Metalhead говорит, это же Корн на заставке. Да, это Корн. «Массовая истерия» называется композиция, если на русский переводить. Ну ладно, давайте без истерии. Здесь какая история? Смотрите, Рогозин вчера высказался и высказался громко по поводу того, что России необходимо, так он и сказал, немедленно начинать работу над новой орбитальной станцией. И более того, он говорит, Роскосмос начинает работу над космическим кораблем-наследником «Бурана». Вот две новости интересные, как мне показалось, космические, которые можно было бы обсудить. Особенно обсудить с теми, кто в космосе хоть что-то понимает и нам может рассказать. Это же интересно, правда? Ну, что можно сказать? Была уже орбитальная станция у нашей страны в определенный момент, да, потом мы ее затопили, потом был международный проект МКС, которому мы, в общем-то, в котором мы участвуем, но вот теперь опять идет разговор о том, что у нас должна быть собственная орбитальная станция. Скажу честно, со всеми, с кем разговаривал относительно орбитальной станции, вот в один голос люди говорили, что она не нужна. Ну, они говорят, сейчас исследование космоса производится не на орбитальных станциях, а на специальной вот технике, которая далеко-далеко в космосе работает. Вот так мы исследуем космос сейчас, объясняли мне эти люди. А орбитальная станция – это скорее такой престиж, как мне говорили. Возможно, они ошибались. Вы можете легко включаться в эту беседу и объяснить правоту или неправоту их позиции, да? То есть они так говорили. Ну и плюс, конечно же, есть люди, которые до сих пор говорят, что топить нашу орбитальную станцию было ошибкой. Рогозин хоть один проект завершил, пишет Олег. Не знаю, Олег. У нас нет производств для технологического процесса по производству «Бурана», пишет Георгий. Георгий, ну у нас же не было производств для технологического процесса по производству мостов, которые построили между Крымом и материковой частью России, да? Ну, не было, ну, появились как-то, может быть, и здесь появятся. Давайте подумаем, 7373948, телефон прямого эфира, 67-й спросил, заблокирован ли он. Где 67-й, если вы мне пишете, и я вас читаю. Рогозин опять забыл, чтобы построить новую ракету, нужна промышленность, новая рогозинская ракета. Это батут, пишет Агафон. Агафон, но промышленность ведь под что-то создается? Условно говоря, если тебе нужна ракету, ты открываешь завод, который что-то для этой ракеты делает. Открываешь другой завод, третий, четвертый, пятый. Зачем уже 50 лет летают на 400 километрах? В чем смысл рисковать людьми, пишет Алексус. Вот давайте поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звонки. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Значит, ракеты, видимо, надо строить, я так понимаю. А почему не говорят «на Владивостоке»? Вот этот вопрос у меня появляется. «На Владивостоке» не говорят.
Потому что это название города?
Соединение.
Потому что это название города, поэтому «во Владивостоке». Еще какие-то вопросы? Нет, не будет? Ну ладно. Нужно построить новую орбитальную станцию, так как Рогозину нужно достроить 10-й этаж на даче, пишет Владимир. То есть вы подозреваете, что это коррупционная схема и ничего не будет построено. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Всеволод, Москва. Да, я Всеволод. Думаю, что нужно эту ракету строить, на самом деле.
А почему ракету, если орбитальную станцию? Я понять не могу.
Ну,
орбитальную
станцию. Станцию, хорошо, ну станцию. Вопрос не в этом, вопрос в том, что да, на данный момент просто слишком публичное заявление, слишком публичный объект, чтобы, да, будут воровать. Но в конечном итоге не за одно количество энную сумму, да, энную сумму умножить на 10, но построит, она полетит, она там будет болтаться в космосе и... В принципе, это хорошо, потому что это даст толчок, наверное, некоторым отраслям, которые у нас потихонечку начинают опять загибаться с теми проектами, которые сейчас ведутся, да, и отчасти, которые мы сами не тянем, а тянем с помощью тех же United States of Taki America.
Да, вездесущих. Спасибо. Александр говорит, это будет следующая причина затянуть пояса, еще немножко потерпеть во имя великой цели, пишет Александр. А зарабатывать на этом, Александр, нельзя, я сразу вас спрошу. Завод – это не магазинный товар, станки списанные, может, и купите. Где специалистов найдете, пишет Алексей Ферц. А где специалистов нашли для постройки моста, Алексей? Не, я все время слышу те же самые тезисы. Вы такие скептики, я знаю, что вы скептики. То есть вы не хотите здесь помечтать. Вы говорите так сразу. Значит, завод построить нельзя. А если и можно, то специалистов нет. Но все это распил бюджета, и никто не будет строить орбитальную станцию. Слушайте, а когда построят, что будем говорить? Ну, то есть мне просто интересно, а в этот момент мы что будем говорить? Или не построят просто, и нам нечего будет говорить? Тоже вариант, кстати. Вот Григорий говорит, что сначала же вроде как на Луну замахивался Рогозин, что перехотел. Но вчера интересная фраза от него была по этому поводу. Он сказал, что, значит, ну, примерно, да, я не дословно цитирую, примерно. Мол, американцы там могут свои лунные программы нам голову не морочить, как когда-то морочили с Сои, помните, да? Ну, «Звездные войны», американцы, помните, да? «Я надеюсь, что лунная орбитальная станция», пишет Рейнбоу. Ну, вроде бы разговор все-таки про орбитальную станцию нашу, земельную, земельная орбитальная станция, орбитальная станция Земли. Вот, потому что говорят, над новой орбитальной станцией. Ну, вроде бы не о Луне идет речь, а может, о Луне, кто знает. «Буран строили всей страной, экономика рухнет», пишет Георгий. Почему? Вы о чем? Уже летает чисто российская ракета, полностью свои технологии, и в полутора миллионах от Земли летает... Километрах или чего? Радиотелескоп, который один из мощнейших в мире, пишет Михаил. Михаил, ну, люди скептики. Ну, вы знаете, да? Кто же... У кого же я видел этот совет? Я не могу вам вот сейчас вот вспомнить. Ну, в общем, это какой-то человек, который был успешен в бизнесе, и, может быть, сейчас успешен в бизнесе, а может быть, его нет в живых уже, но неважно. Этот человек говорил, что в бизнесе нужно избавляться от скептиков. А, черт побери, я вспомнил, кто это был. Это был Березовский. Да, он мертв. Это был Березовский, он говорил, если ты начинаешь какое-то дело, тебе нужно избавиться от скептиков, тех людей, которые тебя критикуют изначально. Потому что если ты будешь их слушать, ты никогда ничего не сделаешь. Не бери в команду тех, кто не верит в проект. Ты должен верить в проект. То есть в каком-то смысле ты должен быть подобен дураку. Понимаете, да? Дурак не видит причин, которые могут ему помешать. Дурак не видит никаких препятствий, которые встанут на его пути. Дурак просто идет по минному полю, и, может быть, даже сквозь него это минное поле пройдет. Поэтому надо уподобиться дураку. А если ты умный, ты знаешь, что это минное поле, ты знаешь, какие будут препятствия, ты наперед понимаешь, что ничего не получится, и поэтому у тебя ничего и не получится. Вот и все. Орбитальная. Осталось понять, пишет Алексус, орбита чего? Ну, либо Земли, либо Луны. Тут два варианта. Но я почему-то думаю, что речь о Земле идет, конечно. То есть такой вариант посоревноваться с МКС. МКС проект международный. Кстати, вчера комментарий одного из специалистов видел, который сказал, весь смысл орбитальной станции в его международности. И поэтому нет смысла делать некий аналог МКС. С другой стороны, мы видим, как устроено международное сообщество. Там есть люди первого сорта и люди второго сорта. Есть страны первого сорта, есть страны второго сорта. Нас, к сожалению, причисляют, конечно же, к странам второго сорта. Те страны, которые причисляют сами себя к странам первого сорта. И поэтому мы можем, в принципе, если так вот задуматься, если у нас получится создать орбитальную станцию и тянуть на нее представителей тех стран, кого записали во второй сорт. Вот и все. Собирать вокруг себя, а почему нет? Рогозин обманывает, это даже Медведев, значит, ну понятно, Медведев это, конечно, хорошо. В середине лета полетит на Марс российско-европейский проект, там будет посадочный разведмодуль «Казачок», пишет Михаил. Ну вот видите, Михаил, вы бы нам позвонили 7373948, раз разбираетесь и посвятили нас в это, потому что, я так понимаю, в большинстве своем люди в этой теме не бум-бум. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Андрей меня зовут.
Да, Андрей, пожалуйста.
Алексей, вы уже второй раз приводите в пример удачного строительства Крымский мост.
Ну да, говорили, что нет у нас технологий.
А не упоминаете про космодром Восточный,
на котором... Да, плохо строится космодром Восточный. Это правда.
Вот, про него тоже забывать не стоит.
Ну да. То есть, может быть, в этом смысле, если Рогозин отвечает за что-то, получится второй космодром Восточный. Я вас понял.
Возможно.
Спасибо. Спасибо большое. Мы, кстати, тоже можем причислять страны первого сорта к странам второго сорта, а себя причислять к странам первого сорта, пишет Кэнди Бум. Да, но надо тогда это доказывать на деле, понимаете? Вот когда страна развивает космос, это первый сорт, это высший класс, это круто, это мощно, это престижно. Вот мы и стараемся. Когда у страны есть свое оружие, вооружение, да, самое современное, сверх даже современное, вот, не имеющий аналогов в мире, вот это первый сорт, это высший класс, чего ж говорить. Неплохо было бы еще иметь и бытовые какие-то вещи первого сорта в стране, чтобы нам завидовали. Ну, вы поняли, да? Телефоны, например. Ну, ладно, телефоны можно собрать из чужих комплектующих, как это делает, например, iPhone. Он весь собран из чужих комплектующих. Никто по этому поводу не печалится. Программное обеспечение. Вот же где проблема. Помните, да? Раз уж вы вспомнили Космодром Восточный, я вам могу вспомнить поисковики, которые у нас запускались, или аналог Википедии, который все должен запуститься, никак не запустится, и будет ли он запускаться, по-моему, не очень-то и понятно. Там какая-то была группа, которая за это отвечала, и, насколько я знаю, она расформирована. Да, конечно, нужна своя станция, где только мы хозяева будем, а то на МКС американцы постоянно свой туалет ломают и в наш гадить ходят, пишет Сергей. Да еще и сверлят что-то. Вот мы же так и не разобрались в итоге, нам не сказали. Весь мир в неведении, а кто же все-таки просверлил дырку-то в МКС, кто с ума сошел? А, при чем здесь Рогозин и Космодром Восточный? Это компания Рогозина строила Космодром Восточный? Нет, Рогозин не имеет ничего общего к строительству, со строительством, да? Это пишет Михаил. Михаил, звоните срочно, я вам говорю. Какой у вас телефон? Скажите мне, на какие цифры он заканчивается. Мы его возьмем, ваш звонок. Вы нам расскажете, серьезно говорю, не шучу. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Василий меня зовут,
да? Да, Василий.
Я вчера звонил, охота, рыбалка.
Да, просто пожалуйста.
Нам надо строить, ну, надо сначала, чтобы что-то новое строить, надо узнать, кто вообще разрушил станцию «Мир», такой, зачем ее снесли и все прочее.
Ну, говорят, что она так на тот момент уже морально устарела, и, в общем-то, ну, ее да, содержать было дорого.
Ну да, просто понимаете, у нас все так делается, потом, опять, как говорится, героическими этими, строим что-нибудь новое, вот в чем наша проблема. Но сначала все старое, как говорится, совсем разобраться, а потом только что-то новое строить.
И мы свой, мы новый мир построим. Смешно, ну, да, звучит в этом разрезе? Я бы такой заголовок предложил кому-нибудь, спасибо большое, из изданий, которые любят каламбуры. Ну вот я знаю, что каламбурами балуются у нас в «Коммерсанте», вот дарю. Мы свой, мы новый мир построим. Да, Роскосмос начинает работу над орбитальной станцией или что-то такое. Вот можно было бы. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Эдуард меня зовут. Москва. Да, да. Алексей, вот вы хороший пример перевели, Борис Абрамович, да?
Ну, да.
Он, в принципе, был очень гениальный человек. Ну, при всей своей гениальности он ничего не создал. Но зато заработал ужасно-ужасно много денег.
И да,
и
да.
Вот вы это его очень потерял. Удачно привели в пример, что вот как раз вот эти вот новые сейчас министры, вернее, которые сейчас, ну, управляют вот властью и прочими вещами, и нашей промышленностью, они были хорошими его учениками и последователями. И вот они сейчас воплощают вот тот же Космодром Восточный и прочие проекты.
Вопрос к вам. А если, допустим, представим себе такую ситуацию, что появляется вот эта станция орбитальная, ну, то есть реализован проект. Вот мне интересно, позвоните в эфир или нет?
Я, конечно, позвоню.
Скажите, я был неправ.
Ну,
вот так
ну
вот,
знаете, Алексей, если бы у бабушки был этот самый...
Да-да-да, я знаю эту присказку. Я еще со времен, когда ее президент сказал примерно.
Да-да-да-да-да, я еще до него это знал. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что она появится, да, она, скорее всего, появится, но какими силами и какими средствами это все появится, и сколько перед этим упадет ракет, и сколько это будет стоить, понимаете? Почему ракет? И потом, если это все посчитать, будет ли это рационально или нет? Я думаю, вряд ли это будет рационально.
Рационально это вопрос такой, значит, странный очень. Почему? Потому что, когда речь идет о космосе, рацио – это вообще не то, на что стоит опираться, вам не кажется?
Ну, естественно, мне кажется, что если речь идет о космосе, это все-таки влияние какое-то мировое, там и прочие всякие штучки. Но,
ну, имидж, как минимум.
Но имидж, имидж ничто, жажда все, да?
Не верьте этой рекламе из 90-х, я вас умоляю.
Ну да. И тем не менее, понимаете, если что-то строить, то надо как-то, ну, более-менее к этому подходить, опять же, повторюсь, рационально. У нас же будет воровство на всех уровнях. Первый транш, они будут, ну, это так оно есть.
Ну, ох, нет веры, да, нет веры в тех, кто будет заниматься этим проектом. Я понял, спасибо. Станция «Мир» не только морально, но и физически очень сильно устарела. Отработала в разы больше положенного срока, пишет ДДТшник. Но там тоже споры ведутся, ДДТшник. Некоторые говорили, что нет, можно было еще подлатать. Ну, сложно сказать, что на самом деле. Объявляю... Объявляю нытинг открытым, пишет Михаил. Нытинг. Хорошая фраза. Спасибо большое. Это русское слово получается, да? Ну, такое, на западный манер. Нытинг. Мы сейчас занимаемся нытингом. Смешно, спасибо. Вы сами придумали или нет? Потому что если вы сами это придумали, Михаил, это гениально. Я это забираю прям у вас. Даже если вы мне не разрешаете, я это заберу. Объявляю нытинг открытым. Все, поехали. Пух. Много людей будут получать зарплаты много лет. Это хорошо, пишет Илья Сергеевич. А зачем летают люди в космос? Давайте обсудим, пишет Туманов. Ну, Туманов, по сути, это нерационально летать в космос. Какой в этом смысл в целом-то, если так задуматься? Никакой станции не будет, пишет Сергей Варламов. Посмотрим, Сергей. Посмотрим. А потом опять нашу станцию в фильме с Брюсом Уиллисом покажут, пишет 101-й километр. Такой наивный, который написал про нытинг, живет в розовых очках, пишет Metalhead. Metalhead, ну, смешно же написал. Чего? Вот вы и разозлились поэтому. Потому что где-то он прав, вероятно, правильно? А так, значит, Curiosity уже несколько лет бороздит Марс, а тут бац, и казачок летит, теперь заживем, пишет Алексус. Ой, не верите в себя, ой, не верите. Что за народ такой, я не понимаю. А где вот это вот внутреннее желание побеждать? Где вот это мы им покажем Кузькину мать? Где вот это все? Что это, я не понимаю. Как, такое ощущение, что это все вымрали из нас, да, из наших душ. Просто убрали. Где это, я не понимаю. Где эти люди, которые говорят, да, мы сделаем, мы построим, догоним и перегоним. Что, почему вас нет? Куда вы делись? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген, в чем основа неверия во все, в некоторой части нашего народа? Почему вот такие скептики? Почему так пессимистично настроены?
Алексей, это для контраста между буднями и праздниками, как мне кажется. Я, с вашего позволения, уточню цитату из Сергея Леонидовича. Звучала она так. Нужно всегда избегать мест, где ты подвергаешься системной обструкции. Конец цитаты. Так. Это совершенно точное утверждение. В чем гениален Владимир Войнович? Москва, 2042. Это о космосе. А дело в том, что мало того, что действующие лица исполнителя в этой... А хотя это не пьеса, это скорее роман, такой мини-роман. А, значит, антиутопия, естественно. Дзержина Прохоровна. Это молодая девушка 2042 года. Значит, он предвидел, что Прохор, такие вот древние редкие имена, да, из святцев, будут использоваться предыдущим перед 42-м годом активно поколения. И поэтому это было великолепно. Но главное, это то, что на вопрос гостя, значит, где же президент? А президент на отдаленке. Это не цитата, это я пересказываю своими словами, даю передать смысл. А где же эта отдаленка? Он летает на околоземной орбите. Его никто никогда не видел, и никто не знает, кто он. Вот, понимаете, вот такая, вот что называется антиутопия.
Мне это напоминает Кин-дза-дза. А где правительство, по-моему, там? На
где планете? Правительство? Совершенно верно. Да, вы уточнили, действительно. Я хотел привести маленький пример из Шопенгауэра. Роковая ошибка человека в том, что он пытается добиться признания у людей, которых не уважает сам. Это вот такая фантастическая вещь. Вот по поводу Украины, на Украине, в Украине, я считаю, что можно немножко пересилить даже местных украинских авторов, в частности Вакарчука, например, вот таким шестистишем, с вашего позволения. «Жить и можно и без сексу, и без драгів, тиж можливо, але жити нам без сала неможливо ніколи». Бо краще сало може бути тільки рок-н-рол.
Например, таким. Да, спасибо большое, Гурген. Спасибо. Да, спасибо. Так, я из-за ухудшения всеобщего финансового состояния Из-за ухудшения всеобщего финансового состояния наступает общее уныние, и это то, что разрушит страну, пишет Ярослав Олегович. Ярослав Олегович, понимаете, в чем дело? Если вы впали в уныние, это не значит, что всеобщее уныние вокруг. Вот. И поймите, вы говорите, что уныние разрушит страну, и при этом впадаете в уныние. Так в чем же прикол? Вы хотите разрушить страну своим унынием, что ли, или что? Как-то вдохновляйтесь, находите примеры. Какие-то, думайте, представляете, ищите их в прошлом, ищите их в настоящем, ищите их в будущем, почему нет? Название «Казачок» странное, так называется детский сад волгодонский, почему не назвать красиво? Ну, «Казачок» — это обалденное название. Помните? Хоп-хоп, «Казачок», «Чингисхан», ну, это разные песни, по-моему, но неважно, что это, какая-то была группа. Называлась Чингисхан эта группа, вот и все. Догоним и перегоним. Догнать бы хорошо, а обгонять не нужно, а то увидят наши голые... Ну да, знаем эту фразу тоже. Не может журналист управлять космосом, пишет стратегический инвестор. Не может. Но журналист, например, может быть победителем во Второй мировой войне. Все-таки в смысле кто? Я говорю, ну Черчилль, он же из журналистов. Он же из победителей во Второй мировой. Ну, в общем-то, и целом. Мы, конечно же, говорим, что без нас бы они бы не справились. Это правда. Но победитель во Второй мировой и журналист, представляете? Так что вы и журналистов недооцениваете немножко. Да? Засланный казачок. Я устал пить, пишет 67-й. Ну, все, беритесь за ракеты, в конце концов, 67-й. Хватит уже. Все, что можно было выпить, вы выпили. Вы поборолись с зеленым змеем, он оказался сильнее. Выбирайте другие пути. Пути развития. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не получилось? Следующий звонок. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, да. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте, да, Алексей.
Да. Здравствуйте.
Владимир, да, из Подмосковья.
Пожалуйста.
Позвольте, Владимир, ответить скептикам по поводу, конечно, освоения космоса и космических станций.
Конечно.
Понимаете, тут в чем вопрос? Вот на примере электромагнетизма. Сколько денег потратило человечество на это исследование этого вопроса? И в результате явилось чудо. Сотовый телефон у каждого в кармане. Народ просто хочет чудо немедленно.
Конечно.
Будет чудо, будет. Когда надо запускать станции, овладеем гравитацией, будем когда-то ходить по воде. Как тот человек, помните его,
на кого, ну, да,
про кого я говорю. Но, да, почему так люди отвергают науку? Ну, не надо надеяться от науки чуда, именно вот изучении космоса. Не будет чуда немедленно. Надо вкладывать.
Так они, понимаете, они же отвергают не науку, они стоят на такой позиции. Вот есть, допустим, американцы, и они сделают, а мы ничего не сделаем. То есть они отвергают не науку, а нас, науки.
Они говорят про издержки, а я говорю вообще, запускать, исследовать необходимо, необходимо вкладывать деньги, и чудо будет. Но только не немедленно, просто они хотят немедленно.
Ну, конечно, конечно. Хочется, чтобы, спасибо большое, сразу космодром, сразу самолеты, сразу все летело, все запускалось. Вот булава та же самая наша, да? Межконтинентальная баллистическая ракета, между прочим, если я не ошибаюсь. Да, правильно же я говорю? Она же межконтинентальная, она же баллистическая, она же ракета. Вроде бы не ошибаюсь. Сколько она? 13 раз она не запускалась. 13 неудачных попыток, по-моему, было запуска. Ну, или около того. Я могу ошибиться, вы можете посмотреть. Но в итоге-то работает. В итоге работает. А, разве нет? Ну вот и все. А что, у Королева не было неудач? Были. Но в итоге-то, в итоге, Гагарин в космосе оказался. Ну разве нет? Ну оказался же. Оказался. А что, у Гагарина во время полета проблем не было? Ну сейчас вот смотришь документальные фильмы. Были проблемы, на ходу приходилось решать эти проблемы. Но решили же. Ну, не знаю, вот какое-то неверие в некоторой части народа в самих себя. Странное дело. Наверное, это долгое промывание мозгов. Кем только вопрос. 9.30, новости. День 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, аргументы и факты, пишут, что школьники сдадут самый массовый ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля. В конце июня без присутствия учащихся будут проведены пробные ЕГЭ, чтобы проверить соблюдение требований Роспотребнадзора. Это «Аргументы и факты». Вечерняя Москва. Самая большая база КТ-исследований пациентов с COVID-19 собрана в Москве. Вот видите как. Коронавирус. Главные события и цифры за сутки на утро 26 мая тоже приводят это издание. Можете читать. Мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Metalhead решил, как всегда, посоревноваться. Мы люди профессии реального труда и производства материальных благ. В отличие от вас, журналистов, приносим реальный вклад в экономику страны. Ну да, Metalhead, балет не нужен, кино не нужно, журналисты не нужны. Нужны только люди, которые будут сидеть и трубы гнуть. Поймите правильно, Metalhead, пытаясь принизить чужие какие-то профессии, да, вы свою-то не возвышаете, вы лишь показываете, что есть в вашей профессии глупые люди. Ну, то есть вы же показываете, демонстрируете свою глупость таким образом. Хотите вам цитату из Стэн Ли, по-моему, его звали, дед, который нарисовал комиксы, ну, вот эти вот, Marvel, которые собирают сейчас миллиарды долларов по планете Земля. Он их рисовал, эти комиксы, и вот цитатка примерно такая у него была. Он сказал: мне было неудобно и стыдно, когда я просто был человеком, рисующий какие-то комиксы, а вокруг меня люди были юристами, врачами, ну и прочим. А потом я понял, что развлечение – это тоже очень важно. Если бы не было развлечений, все бы впали в уныние. Как раз-таки то самое уныние. Поэтому, как бы это странно ни звучало, да, да, трубы гнуть – это обалденно, но домой вы приходите и включаете телевизор, либо идете в интернет, либо включаете радио, либо еще чего-нибудь делаете, либо читаете газету, либо смотрите кино. Вы все равно в любом случае какую-то информацию потребляете. Почему? Ну, потому что ваша жизнь не может состоять только из вашей работы. Ваша жизнь, она гораздо больше вашей работы. Если, конечно, вы не 24 часа в сутки занимаетесь только своей работой. Но поскольку вы мне пишете на протяжении нескольких часов в эфир, я так понимаю, что вы, наверное, не всегда заняты работой, а иногда развлекаетесь. Ну так если вы развлекаетесь, почему же вы тогда принижаете свои же развлечения? Ну не будет у вас их. Но будете сидеть со стеной разговаривать, вот и все. Metalhead гнет трубы, но послушивает радио, пишет Туманов. Ну типа того. Ну, то есть это прикольный всегда диалог там гуманитариев и негуманитариев. Прикольно, конечно, людей там труда физического, людей труда умственного, людей как, да, любого труда. Когда один начинает соревноваться с другим. Все ясно, все ясно. Но все профессии на планете Земля, они же не просто так появились, вы поймите. Они появились, потому что они, в них была необходимость определенная. Как только этой необходимости не будет, эти профессии исчезнут. Но это отдельный большой разговор. Вот. А по поводу того, может ли править, там, например, журналист космосом. Да, я так понимаю, это какой-то посыл к Рогозину. Он что, был журналистом когда-то, да, наверное? Вот. Ну, журналист когда-то управлял Великобританией. Актер управлял Соединенными Штатами Америки. КВНщик стал президентом Украины. И я могу вам перечислять дальше. Да, семинарист возглавил Советский Союз в определенный момент, да еще и в Великой Отечественной войне победила страна при нем, при семинаристе, причем который не доучился, то есть экзамены не сдал последний, да. Ну вот как-то так, а бывали страшные люди из гуманитариев и прочее, всякое бывало. Ну вот как-то оно так. А если посмотрите, кто и кем управляет, окажется, что в основном управляют всеми, конечно же, гуманитарии. Люди, работающие с языком. А, языком работающие, не услышал, сейчас мне будут говорить. Нет, люди, работающие с языком. Люди, умеющие наладить коммуникацию между другими людьми. Ну смотрите, все же сплошь филологи. Ну, все сплошь практически. Я не трубы гну, а работаю инженером-геодезистом на строительстве атомной электростанции, пишет Metalhead. Да, Metalhead, и вам разрешили это сделать филологи. А как филологи скажут, что не надо строить АЭС, так и не будете строить АЭС. Имейте это, пожалуйста, в виду. Но это важно. Это важно понимать. Уровень шоу-бизнеса в России ниже плинтуса, так что нам есть куда стремиться, нам нужно качественное развлечение, на шоу-бизе можно большие деньги получать, а вот Дисней для примера, пишет Агафон. Агафон, я с вами абсолютно согласен, есть одно но. По какой-то странной причине люди смотрят всякую дрянь и что говорит нам о том, что людям разных профессий в России совершенно нет никакой необходимости, не испытывают они нужды в качественном шоу-бизнесе, в том числе в качественных развлечениях. Они наслаждаются развлечениями теми, которые есть. Ну, а те, кто не находит пристанище, да, для своих интересов, те, кто не находит отдушину в наших развлечениях, развлекаются американскими вещами. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. И что хорошего, Сталин проиграл Великую Отечественную войну, пришлось русскому народу немцев от Кремля отгонять, пишет Сергей Варламов. Ну, Сергей Варламов, познание в истории у вас, конечно, космического масштаба. Давайте тогда вспомним 28 панфиловцев и на всякий случай вспомним, что там были люди из Казахстана. Так что, когда вы говорите, что русским пришлось отгонять, это, с одной стороны, конечно, верно и приятно мне, как русскому человеку. А с другой стороны, давайте не забывать, что в тот момент был уже советский народ. Советский народ. И давайте не будем забывать об отношении того же Сталина к промышленности. Давайте не будем забывать про индустриализацию, которая проводилась при Сталине. И давайте прикинем себе на раз, что было бы, если бы этой индустриализации не было, а и предшествующей ей коллективизации. Получилось бы или не получилось? Или, например, как замечательная Франция, как замечательная Польша, как замечательные другие европейские страны, продержались бы мы максимум месяц. Вот и весь разговор. Ну, пока танки бы ехали просто до Москвы, вот столько бы мы и ждали. Просто ждали бы. А потом хлеб-соль, да? Поэтому, когда вы выпендриваетесь на Сталина, с одной стороны, это можно делать, но надо тогда выбирать правильный ракурс, да, правильный вектор. Сталина можно ненавидеть за ГУЛАГ, ну, в смысле, за репрессии. Вот за это можно Сталина ненавидеть. Но, с другой стороны, есть за что его уважать и любить. Есть за что. Потому что так устроена история, так устроено общество и так устроены большие люди. В них всегда есть большие минусы и большие плюсы. Ну, так получилось. Мужики, гнущие трубы на заводе, вечером предпочитают смотреть политшоу про злых американцев и тупых украинцев, пишет Павел. И это, Павел, тоже правда. Как же он немцев до Москвы-то допустил, пишет Сергей Варламов. А немцы это были какие-то девочки, что ли? Припевочки? Это были девочки, которых вызывают в сауну? Ну, скажите, пожалуйста, это была мощнейшая армия не только Европы, но вообще-то всего мира на тот момент. Вообще-то остальная Европа под немцев легла со свистом просто, припеваючи просто, и легла под немцев. Не думали об этом? Подумайте об этом. Просто когда вы говорите, как же допустили до Москвы немцев, как не допустили, ну, прикиньте на раз, что такое было, что такое была немецкая армия в тот момент. Да? Ну так, на всякий случай. Это была мощнейшая армия мира. Самая мощная на тот момент. Вот и все. This is it. На этом можно точку ставить. Но вы этого, конечно, прикидывать не будете. Вам приятнее говорить тупые абсолютно вещи по типу «допустил, не допустил, Сталин проиграл в Великой Отечественной войне». Может, вы тогда и игру себе эту скачаете, где, вон, значит, украинские разработчики сделали игру. Видели или нет? Где на Красной площади парад принимает Гитлер. Не видели? Ну-ка посмотрите. Или вы и в команде разработчиков расскажите. Вот вам, пожалуйста, вот вам примеры. Вот, вот так, такое творчество есть, вот такие люди есть. Вот такие есть фанаты. Далеко не Сталина, а других, значит, ну нельзя назвать управленцев, да? Других руководителей других государств в то время. По кому фанатели-то вы? Может, по Черчиллю вы фанатели? Может быть, вам нравилось, как Черчилль себя ведет? Может быть, вам нравилось, как себя ведут американцы и их бомбардировка Хиросимы и Нагасаки? Так что вот эти рассказы про кровожадную советскую власть, они, конечно, до определенной степени интересны, а с другой стороны, мы понимаем, что это продукт пропаганды, в том числе и западной. В итоге. Да, основания были, но основания сделать демона из любого строя тогдашнего были. Тоже. Вот и все. В беса превратить и все. Ну, извините, ну Хиросима и Нагасаки. Но это может сделать какой-то гуманный человек, заботящийся о свободе, который там любовь во всем мире, вот это вот все, объединение какое-то. Ну что вот, ну скажите мне, пожалуйста, может человек, который все время постулирует свободу народов, разбомбить два мирных города относительно, ну с мирным населением, да? Атомным оружием? Нет, ответ, не может. Это очевидно, и все это понимают. Ну, а дальше просто начинают дурака валять, вот идиотами прикидываться.
Ой, а вот был такой Советский Союз, он был кровожадный, а все остальные были хорошие. Вот, и вот мы все хорошие, мы вот не...
Ну и прочее. Ну да, классно. Сталина, как и любого великого политического деятеля, невозможно однозначно оценивать. Нужно смотреть на отрицательные и положительные стороны. Да неужели, Мэттлхэт? Спасибо большое, что подсказали. Я об этом и говорю. Слово «проиграл» или «выиграл» по отношению к такому понятию, как война, вообще, пожалуй, недопустимо. Это же не игра, пишет Павел. Ну, люди пишут, приходится отвечать, что говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Пожалуйста. Говорите. Ну, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Бывают проблемы со связью, такое случается. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, добрый день, это Юрий из Москвы.
Да, Юрий, да.
По поводу все-таки космической станции. Справедливости ради надо сказать, что, конечно, нужно нам развивать космос. Вопрос нет. Вопросов нет. Вопрос только в приоритетах и в... скажем так, продуманности и разумности всего этого процесса. Например, вот эта вот космическая станция, о которой он говорит, Рогозина, она на самом деле коммерческая космическая станция, которую сейчас разрабатывает РКК «Энергия», и цель ее, это космический отель для туризма. Mm-hmm. Поэтому думать о том, что там будут какие-то супернаучные эксперименты проводиться, и мы будем якобы развивать и так далее, ничего подобного.
Нет.
Просто надо загрузить. Ну, может быть, конечно, там и будем, но говорить глобально, что мы там будем двигать науку, я вам больше скажу, и на предыдущих станциях, на всех...
Да, вот мне тоже это объясняли, что, в общем-то, орбитальные станции с точки зрения науки не очень-то уже интересны.
Дело в том, что они исходно были созданы для того, чтобы... Это военные цели. Первая станция, которую разрабатывали, это был, кстати, не «Салют», а у нас было 2 КБ, «Челомея» и «Королёва», вот именно РКК «Энергия». И первую все станцию «Алмаз» задумана и как бы начала реализовываться «Челомея». Но потом «Королёвцы» перехватили и пошли запускать «Салюты». Ну, так вот, который был запущен, не удалось полностью реализовать его технические возможности. И он как... Танка, это его главное назначение, своей функции не выполнял. Роль экипажа там сводилась к обслуживанию этих станций, грубо говоря. Я не говорю там пыль, конечно, подметать. Следить, чтобы там все работало.
Ну, понятно.
Там прекрасно написал в своей книге «Каскетистов», который он написал «Зато мы делали ракеты». То есть он говорил о бессмысленности. С точки зрения науки и развития самой станции, ну, не то чтобы там полное бессмысленность, да, вначале медицинские эксперименты какие-то еще, все это было. Но в целом сейчас должны быть просто приоритеты. А первый главный приоритет, что нам вообще на самом деле, это орбитальная группировка спутников.
Группировка спутников. Вот. Но об этом тоже идет разговор, да. Спасибо большое. Да, я понимаю, о чем вы говорите. А по поводу отеля, вон нам сразу пишут, космический отель – это вообще круто. Ну, космический отель – это может быть, по крайней мере, коммерческим проектом. Ну, то есть на этом можно зарабатывать. 57-й пишет, что Сталин – недоумок с 4 классами семинарии, бывший налетчик, а под Халима возвысили его. Если бы не его просчеты, то войну бы выиграли с меньшими потерями, как Суворовым, Нахимовым и прочее. И подписывается 57-й Юрий. Юрий, ну и что? А Кутузов, значит, тоже недоумок, правильно? Москву-то вообще сжег. Ну, Кутузов недоумок? Давайте так, если Сталин недоумок, значит, и Кутузов недоумок. Если Кутузов не недоумок, значит, и Сталин не недоумок. Ну, логика-то простая, 57-й, правда? Вы просто привели в пример мне здесь Суворова, Нахимова. Ну, приводите в пример Кутузова тогда. Как вам вариант такой? Любите исторические аналогии? Вот вам историческая аналогия. Немец стоял под Москвой, а француз был в Москве. Ну, как вам? Отечественная война 1812 года. Победители не судят, пишет Загонов Агор. Об чем и речь, Загонов Агор? А то сидят вот там в своих этих, на своих диванах пропуканных. Ой, как противно звучало. Про пержных надо говорить. Значит, не будем так говорить вообще никогда. Вот, сидят там на своих диванах, и вот, значит, Сталин недоумок, этот доумок, тот неправильно сделал, этот правильно сделал. Были бы потери меньше, были бы потери больше. Ну, знатоки все, обалдеть. Да, если бы не Сталин, да, пишет Андрей Степанов. Но если бы не Гитлер. Гитлер тоже ведь... правильно, Андрей, вы говорите? Вот когда нам говорят о том, что а немца надо было остановить там, а немца надо было остановить сям, а надо было его вот так. Вот понимаете, Мухаммеду Али надо было Формана вырубить одним ударом в первом раунде за 10 секунд. Но нет, он плясал. Весь бой плясал вокруг него. Почему? Потому что Форман, если бы один раз попал, а либо, ну, погиб прямо в прямом смысле на это, значит, ну, хорошо попал, я имею в виду, Форман, да? Поэтому Али двигался, поэтому Али выбрал свою стратегию, свою тактику и придерживался этой стратегии и тактики. Ну, а как еще по-другому? Ну, вот все думают, что выигрывать в войне это так просто и легко. Но я так понимаю, что у нас все сплошь великие полководцы здесь. Ну, немцы были в Париже через месяц, французы легли быстро, пишет Владимир. Да, это лишний раз подтверждает то, с какой мощью пришлось в определенный момент Советскому Союзу столкнуться. Это мы уж не будем говорить о том, как промышленники в определенный момент, по сути, привели к власти того самого Гитлера, как на их деньги 2 миллионами марок было подписано, по сути, его пришествие на должность рейхсканцлера. Нет? Никто же этого не помнит, правильно, зачем? Зачем это вспоминать? Зачем? Ну, есть это где-то там в документальной хронике, ну, кто-то что-то где-то там написал, ну, зачем это вспоминать, правильно? Ну, промышленники-то поддерживали, промышленники-то заработали. Нет? Ну, это отдельный разговор. Мы были союзниками Гитлера, пишет Сергей Варламов. Вы идиот, Сергей Варламов, добавить больше нечего. Ну, все, просто вы, ну, сумасшедший, понимаете? Ну, как бы, что, мы были союзниками Гитлера. Все понятно. А, подождите, я был неправ. Неправ, год, простите меня, пожалуйста. Как вас зовут? Сергей Варламов. Вы были союзниками Гитлера. Значит, вы власовец, скорее всего, я понял. Либо вы бандеровец, правильно? Либо кто-то еще, какой-то коллаборационист. Все понял? Вы же не написали, что все мы. Вы же про себя написали. Вы написали «мы». Окей, вы были союзниками Гитлера. Мы знаем, что да, были коллаборационисты, предатели. Да, мы все знаем. Вот. Позором их клеймим. Ужасно это предательство. Ужасно. И не будем вас никогда прощать за это. Да Сталину спасибо, надо сказать, хотя бы за то, что не бежал позорно из столицы, когда немцы стояли под Москвой, пишет Артем. Может, Сергей Варламов говорит, мы, имея в виду свою семью, Сергей другой пишет. Может быть, я вот сначала на него начал ругаться, а потом понял, что я неправильно говорю. Неправильно говорю. Зачем я на него ругаюсь? Если он был на стороне Гитлера, так и ладно. Вот. Все, Сергей Варламов, значит, был на стороне Гитлера. Вопросов нет. Он был союзником Гитлера. Все понятно, все понятно. Но вы хоть раскаялись, Сергей? Москву-то сжечь было несложно. Попробовал бы Кутузов сжечь Санкт-Петербург, где тогда находилась правящая верхушка, пишет Смит. А почему власовцев выдали, а бандеровцев нет? В чем разница, пишет Алексей Ферц. Я думаю, что разницы между бандеровцами и власовцами нет. И что те, что другие предатели, негодяи и подлецы. Все. Никакой для меня разницы нет. Ну, предатели и предатели, чего? Иуды. А кто они еще? Сначала все политические эксперты, потом вирусологи, нехилые трейдеры и, наконец, полководцы. Я горжусь своими соотечественниками, пишет Юрий. А сколько лет этому Варламову? Может, он станции ошибся, у него проблемы с головой, может, говорит, комендор. Не, ну почему? А этого мы не знаем, где был... А, он Сталин. Я думал, это опечатка, но он пишет Сталин через букву «Р», он пишет «Сралин». Ну, все понятно. Ну, ладно. Окей, все. Троллинг – это супер вообще. Высокосортный. Ну, давайте. Любите троллинг, Варламов? Хорошо, специально для вас организую. Чего там лаешь? Давай, лай, собачонка. Еще раз. Гавкни. Ну, любите троллинг? Я просто знаю разные виды троллинга. Давайте, я к вам буду применять. Ну, так, ну, чисто как эксперимент. Вы же любите троллить всех? Давайте. Гавкай, собачонка. Голос, голос, писать, писать мне сообщение, быстро. В Кремле одно горело, а Сталина никто, окно горело, а Сталина никто не видел. Молодец, хороший мальчик, еще, написал, быстро, быстро, голос подал. Давай, Сережа, быстро, голосок, сюда, не вижу тебя. А как же совместный парад в Бресте, пишет Лимузин. Джугашвили, Сталин готовил мировую революцию. Герб СССР – это вся планета. Захват всего мира – это цель СССР. Нет, Сталин – это, значит, построить социализм в отдельно взятой стране. А мировую революцию, по сути, готовили Ленин и Троцкий, если так вот по-хорошему судить. Сталин от этой идеи по факту отказался. То есть все эти перманентные революции, все это вот, борьба рабочего класса. Да, это использовалось как некий базис для дальнейшего существования государства, но, по сути, основные идеи революционеров, они были искажены. Поэтому вы же не дочитали полностью мое сообщение. Голос, я сказал. Голос, еще, молодец. Сергей Варламов. А что, ну хотел троллить, ну а я троллю. Ну, а почему нет? Ну, слушайте, ну, давайте так, банальные варианты троллинга мне известны все. Ну, то есть, я просто их знаю. И когда некоторые слушатели начинают типа троллить меня, и как будто бы это меня должно задеть, и там они троллят Сталина и сталинистов и прочее, ну, я это вижу. Ну, окей, ну, это можно тогда просто брать и делать так же. Ну, что? И что это дает? Это не дает никакого диалога. Я ведь сижу и прикалываюсь именно для того, чтобы вы поняли, что это бесполезное занятие. Ну, да, оно такое, ни о чем. Не торопите, ему надо получить гроши за предыдущие сообщения, пишет Лад Старый. В газетах СССР 39-41 печатались поздравительные телеграммы для Гитлера в связи с победами в Польше и Франции, пишет 31-й. Ой, 31-й, ну опять, Мюнхенский сговор, вам напомнить или нет? Ну, напомнить или нет? Ну, напомнить, на какие деньги Гитлера к власти приводили, кто были те промышленники, откуда взялись эти 2 миллиона марок, кто его и как приводил, кто с него как хотел получить денег, как в результате аншлюза Австрии должны были в определенный момент якобы насытиться желания Гитлера. Вы что, не понимаете, что это была большая игра, в которой были задействованы разные люди, разные идеологии? Вы не понимаете? Вы не понимаете, что в этой большой игре ставка делалась на всех и сразу? Вы не понимаете, что в этой большой игре капитала, реально капитала? Вот. Мог победить, могла победить и другая сторона, и капитал на этом бы заработал. Вы этого не понимаете. Для вас это загадка. Вы думаете, что Советскому Союзу кто-то был союзник, наверное, в те годы, правильно? Вы, наверное, думаете, что союзы, они заключаются на политическом уровне, значит, когда государства закрепляют определенные союзы или подписывают пакты о ненападении. Они это делают, потому что они большие друзья навек. Нет, они это делают, потому что они пытаются какие-то гарантии получить ненападение, но они прекрасно знают, что рано или поздно они столкнутся. Очевидно, что националистическое государство противоречит интернациональному государству. Очевидно, что нацизм противоречит социализму коммунистическому. Это две взаимоисключающие системы. И это понимал любой человек в Германии, и это понимал любой человек в Советском Союзе, у которого были мозги. И уж тем более те люди, которые правили. Это было ясно с первой секунды. Это всегда было понятно. А дальше идут политические игры, которые дают тебе определенный срок на подготовку, политические игры, которые тебя спасают от преждевременной войны, политические игры, которые дают тебе возможность подготовиться как можно лучше к боевым действиям. Вот что дальше было. А вы начинаете, боже, союзники, братья, друзья, ну какой бред. 5 секунд, 3, 2, 1, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, вторник, май, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Вот 904-й говорит, а почему звук такой, вроде с домом ведешь, а хороший? А потому что я, 904-й, подготовился очень сильно, старался, чтобы вам было приятно, чтобы звук был хороший. Перфекционизм в некотором смысле меня преследует. Плохая эта штука, не страдайте перфекционизмом. Можно многое, что вы могли бы сделать, не сделать, потому что заранее знаете, что это недостаточно хорошо. И будете режиссерами, которые не сняли ни одного фильма, потому что сразу хотите снять великий фильм, а надо просто снимать. Да, правильно? Фильм, естественно, фильм. Больше ничего снимать не надо. Зачем? Ничего не надо снимать. 7373948. В Кронштадте неизвестные приготовили еду на вечном огне. По предварительным данным, к мемориалу подъехал автомобиль, из которого вышли несколько человек. Они начали готовить пищу на пламени у могилы рабочих и матросов. Полиция разыскивает нарушителей. Да, вот эта новость, конечно, я видел. Вот сейчас вам ее привожу в пример. Вот вам последствия идиотского воспитания. Вот вам последствия вот этого скепсиса, да, этого всего нигилизма в отношении подвига наших солдат, наших отцов, наших дедов, наших прадедов. Ну вот выяснилось, что это подростки, уже есть видео, публикуется. Я даже вот его перекину себе в телеграм-канал, подписывайтесь, Гудошников. Вот, в Кронштадте подростки решили пожарить шашлык на вечном огне. Вот они подошли жарить шашлык на вечном огне. Сейчас их ищет полиция, и, возможно, предполагают журналисты, даже уголовное дело заведут. Я не понимаю, почему «возможно». Зачем здесь слово «возможно»? Нужно заводить уголовное дело. Понятно, что подростки это делают по своей тупости. Понятно, наверное, что они это делают, потому что они хотят какого-нибудь хайпа. Наверное, они это все снимали на телефону, наверное, они хотели выложить. Но что теперь поделать? Ну, не на них уголовное дело заводить, на родителей, может быть, административное, хотя бы какое-нибудь наказание, потому что ломать судьбу детям – это плохо. От того, что они отсидят в тюрьме, ничего хорошего не получится, да? Вот, но это все последствия вот этого дурного, тупого отношения к истории, абсолютно скотского, которое демонстрируют некоторые наши взрослые люди, потому что они якобы пытаются разобраться в истории. Они пытаются они разобраться в истории, они пытаются историю разрушить, они пытаются наши героические мифы превратить в позорные мифы, да? Они хотят уничтожить память о победе, они хотят уничтожить. Зачем они это делают? Я не знаю, специально они это делают. Ну, кто-то, наверное, специально. А кто не специально, ну, тот вообще, конечно, даже не в квадрате идиот, а в кубе идиот. То есть, если человек делает это не специально, то он идиот в кубе, разве нет? Ну, вообще не понимаю, зачем жарить на вечном огне. Идиоты, пишет Сергей. Ну, Сергей, Варламов, он наконец-то, ну, наконец-то включились, Сергей. Ну, вот. Можете же не троллить, можете же конкретно писать. Вот вы молодец, вот и правильно делаете. А если троллить, так и я буду троллить. Ну, и будем сидеть здесь друг другу троллить до вечера. Ну, до вечера не получится, еще час получится. До скончания времен. Ну, вы поняли. Да, эти малолетки без задней мысли, пишет Адик. Да, власть сама виновата в таком отношении к истории своих граждан, пишет Константин. Неправда, власть в этом нисколько не виновата. Я не вижу здесь никаких таких, так скажем, такого какого-то поведения, чтобы демонстрировала власть. Это поведение демонстрируется наоборот-таки теми, кто против выступает и власти, и страны, и всего чего угодно, и против истории. Вот. Я не видел ни разу, чтобы президент жарил шашлык на вечном огне. Такого ни разу не было, и вряд ли такое когда-нибудь будет. А если такое когда-нибудь будет, ну, застрелите этого президента. Если вдруг какой-нибудь президент России когда-нибудь захочет пожарить шашлык на вечном огне, я считаю, что долг каждого гражданина Российской Федерации прямо на этом вечном огне его и застрелить. Ну вот, понимаете, да? Ну, слава богу, мы не оказались в такой ситуации, да? Ну, так вот, судьба распорядилась и правильно распорядилась. И у нас, так себя не ведут. А ведут себя так вот подростки. Откуда они себя так ведут? Ну, понятно, что интернет-среда, троллинг, прикольчики, шутки, хайп. Вот, сейчас мы что-нибудь такое отчебучим, вот, и за это на нас обратят внимание. Ну, обратят внимание, да. Но если кто-то ненавидит Сталина, то при чем тут наши предки, которые поставили памятник или вечный огонь? Это все началось с 2014 года. Почему, пишет Михаил? Да не, это раньше было, Михаил. Это раньше было, чем в 2014 году. Это я даже помню по своему детству, как я в школе еще учился, как бывали инциденты, связанные с вечным огнем, какие-то балбесы, то его затушат, то еще что-нибудь пойдут там делать. Ну, как-то так получается. Молодежь плохо воспитывается, да, патриотическое воспитание в принципе исключается. Вот. У нас же есть люди, которым скажешь патриотическое воспитание, они тут же начинают говорить, что ага, будете готовить мясо, которое потом отправите в мясорубку, все понятно, верных рабов режима. Ну, то есть у них нет какой-то золотой середины у этих людей. У них сразу ощущение, что патриотическое воспитание – это казарма и все. И там, значит, направо, налево, прилежи принять, да? Направо, отстать, 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 кругом. Ну, вот так вот вы это представляете себе. Это будет всегда подростковый возраст. Нужно думать, что делать, чтобы таких инцидентов было меньше. Воспитывать надо нормально. В школе надо нормально преподавать историю. Нормальные отношения воспитывать. В семьях нужно детям объяснять, что такое Великая Отечественная война. Но я же прекрасно понимаю, что в семьях в некоторых есть родители, которые сидят и вешают лапшу на уши детям. Какую они лапшу вешают на уши? А Сталин и Гитлер — это одно и то же, говорят они. Правильно, да? А вот этот не воин-освободитель, а оккупант на самом деле. Ну, то есть несут вот эту пургу свою, бредовую. И потом дети идут и на вечном огне шашлыки жарят. Вот и все. Ну, потому что если вы хотите, чтобы люди были людьми, если вы хотите, чтобы люди были нормальными взрослыми, да, постепенно превращались во взрослых людей ответственных. Их надо воспитывать. Без этого никак. Естественно, основная воспитательная функция лежит здесь не на школе, не про детский сад мы говорим, не уж тем более про университет. Там вообще, в принципе, должны давать только знания. Да и то даже не знания, а навык, как эти знания достать, если говорить об университетском образовании. Как в этих знаниях ориентироваться, да? Вот смысл университетского образования, на мой взгляд. Вот. Семья, семья. Вот опора, главное, общество. И в семье закладываются все эти вещи. Ну а в семье у нас что происходит? Вышки 5G, нас хотят чипировать, да? Вот это вот все у нас и происходит в семьях. Не, может быть, не конкретно в вашей семье, я же не говорю сразу конкретно про каждую семью. Но есть такие семьи, где сидят вот эти вот балбесы и начинают, значит, чипирование, 5G, значит, нас хотят, там, цифровой лагерь. Вот и сидят, и башку промывают, детям промывают, промывают. А потом все мы сидим и удивляемся, а как же так, как же так? Вот они пошли жарить на вечном огне. Ну, конечно, потому что им четко объяснили дома, что никаких там воинов-освободителей не было, что победа эта, она случайная. Что, значит, Советский Союз – это была тирания без конца, и ничего хорошего в Советском Союзе не было, да? Ну, вот и получаете, что получили. Да? На предельно малой высоте в Новой Москве, пишет Олег. Что такое, что такое, где, где? А, кто-то, это вертолет на предельно малой высоте, вы фотографию прислали, спасибо. Мы подростками делали пугачи, нас было человек 8, вышли к вечному огню и делали выстрелы, ну, типа солдат, который в честь погибших стреляет. И мы стреляли из этих пугачей. Вот это патриотизм, пишет Караэт. Не, Караэт, за это тоже можно схлопотать наказание. У вечного огня вообще ничего не нужно делать, кроме как скорбеть. Приходите и поклониться памяти павших. Все, больше ничего у вечного огня делать дополнительно не нужно. Никаких развлечений у вечного огня не может быть. Когда вы идете в любую аллею славы, да, посвященную памяти наших героев, вы заходите туда молча. Вы заходите туда со скорбью в сердце, вы вспоминаете об этом подвиге, вы гордитесь этими людьми, вы плачете, вы вытираете эту скупую слезу, мужскую, если вы мужчина, вот, вы кладете цветы, возможно, и идете дальше по своим делам, уходите. Вот это правильное поведение. А, в Черноголовке вчера мальчик, в кавычках, 37 лет, осквернил мемориал Победе. Ну, это вообще, я считаю, за пределами всяческого понимания, когда 37-летний человек, ну, тут уже ясно, что совсем голова не работает. Ну, это все. Это идиот откровенный, воспитанный вот в таком ключе. Возможно, он не был воспитан школой, родителями, никем, а потом начал читать вот эти вот все замечательные ресурсы информационные, подумал, что он очень хорошо разбирается в политике, наверное, да, хорошо разбирается в истории, и пошел жарить шашлыки. Ну, понятно, да. 7373948, телефон прямого эфира, свозить в Освенцим негодяев этих вместе с их родителями, показать, как расстреливали голых матерей с грудными детьми, уроды, палками их отходить, твари, слов нет, я в бешенстве, пишет комендор. Комендор, и это не сработает. Я был сам в Освенциме, Да, ну или, как это говорят, Аушвиц. Какой это был год? 2018, наверное, может быть, 16, может, 17, неважно, ну, несколько лет назад. Вот. И там идут экскурсии. Очень мало русских экскурсий, потому что мало русских людей приезжает, соответственно, в Польшу. Вы знаете, что у нас какой-то очень малый процент людей в России имеет, во-первых, загранпаспорт, а во-вторых, визу в этом загранпаспорте. Там вообще мало кто может себе позволить. И обычно, если уж и едут куда-то отдыхать, да, то есть, то едут отдыхать именно. И едут в Турцию, в Египет, Таиланд. Но мало кто поедет в Польшу и тем более поедет вот посмотреть Освенцим, узнать, где это, как это и почему. Но я был на машине с друзьями, вот, мы проезжали по разным важным местам, например, мемориальное кладбище, да, советских воинов-освободителей в Варшаве, где я запомнил одну важную для себя вещь. Там могилы и, видимо, родственники находили своих героев и сами таблички там ставили, кто захоронен. И там подписи везде, почему-то, да, именно национальность, русский подписывают, белорус, украинец. И вот три могилы рядом, да, и на одной подпись русский, на другой белорус, а на третьей украинец. Для меня это было знаковым таким, не то чтобы событием, да, наверное, событием, правильно сказать, когда я это увидел. Это в очередной раз меня заставило задуматься о том, как мы могли оказаться в ситуации, когда братские народы вдруг перестали быть братскими, да, когда некоторая часть нашего народа предала великую победу и вот этих людей. Ну, мы же не исключаем, что среди людей современных есть ведь и потомки того самого Власова, ну, условно говоря, да, власовцев. Есть и бандеровцев потомки, никуда они не делись, они существуют. И понятно, что для них все эти наши лирические отступления, да, все эти наши слова, это лирические отступления и не более того. Так вот, еще был в Освенциме, например, в Трептов парке был еще в Германии. И вот в Освенцим мы зашли, и за нами шла группа подростков. И очень они шумели, веселились, как-то хохотали и вообще вели себя очень странно. И я видел, как мой товарищ, его зовут Игорь, он накалялся. Он прям накалялся, потому что они его начинали раздражать, сильно раздражать эти люди, сильно раздражать. Но мы не поворачивались, мы просто шли и негодовали, так скажем, впереди. А сзади все время это был какой-то шум, гром, хохот, свист. Дети, подростки, что скажешь. Но каково было мое удивление, я просто решил в определенный момент повернуться и, сделать замечание, поворачиваюсь, и я вижу, что это молодежь с флагами, а флаги, внимание, израильские. И я думаю, да как так-то вообще? Да как так-то вообще? Это было самое начало экскурсии. Но знаете, каково было мое, не то что удивление, а каково было... Вот это ощущение правильности того, что я им ничего не сказал, в конце экскурсии, когда это были совершенно другие уже люди, это были совершенно другие подростки, это были совершенно другие дети, вообще другие. Когда они прошли, когда им показали, когда им объяснили, когда им рассказали обо всем, они повзрослели. Ну, там экскурсия идет недолго, ну, не знаю, полчаса, час, может быть, да? И вот за эти полчаса, за этот час они стали взрослыми людьми. Все, в этом, во всяком случае, вопросе. Во всех других они остаются детьми и подростками, понятно. Но здесь они стали взрослыми. В конце экскурсии у них были совершенно другие глаза. Они совершенно по-другому говорили. Они совершенно по-другому стояли. Вот и все. Поэтому, конечно, в какой-то степени, наверное, я с вами соглашусь, комендор. Надо показывать и надо рассказывать. Но для этого надо иметь определенное желание. И для этого надо вообще хотеть, чтобы дети были нормальными. Понимаете? Ну, вот такой случай, просто он мне очень сильно запомнился, поэтому я с вами делюсь. Да? Вандалу из Черноголовки 37 лет, и он учитель, пишет Олег. Олег, что сказать? Я никогда не настаивал на том, что все учителя сплошь умные люди. есть и идиоты среди учителей. Как и среди журналистов, как и среди врачей, как и среди любой профессии. Всегда есть подонки и идиоты. К сожалению. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот вы говорите за этих придурков. Вот мы были на уборке урожая в Оренбургской области, Бугурасланский район,
да.
Значит, село Старокульшарипово. Мы военные в свободное время ухаживали в селах за могилами, памятниками, убирали все, подкрашивали все, потому что вот там наши деды, прадеды захоронены, мы же не знаем, понимаете, или
конечно,
нет.
Конечно.
А эти придурки пошли жарить шашлык. Надо родителей в суд судить, а им дать тоже, как ему исполнится 18 лет, тоже посадите его. Спасибо, Алексей.
Спасибо вам, но вы предлагаете жесткие меры, да? Жесткие. Я все-таки всегда пытаюсь верить в то, что существуют не только жесткие меры. Я пытаюсь верить в то, что можно людям объяснить. Я думаю о том, что этих подростков, возможно, им не объяснили, им не показали, им не разъяснили. Возможно, у них были дурные родители и есть. Возможно, у них были дурные учителя. Возможно, у них был один какой-нибудь дурной друг. Возможно, они посмотрели какого-нибудь дурного блогера. Такое бывает. Может быть такое. Заразились какими-то идеями. Хотите, я вам расскажу одну еще историю? Я ее уже рассказывал в эфире. Значит, ни с того, ни с сего. Это, по-моему, был 10 класс. Чем мы занимались с моими друзьями? Да, мы ходили в школу и развлекались. Танцевали брейк-данс. Вот. И в определенный момент мои друзья вдруг как-то вот стали какие-то такие идеи высказывать про приезжих, еще каких-то людей. И я сначала этому вообще не придал никакого значения, потому что ты в таком возрасте этому значения не придаешь. Ты, в общем, не понимаешь, что происходит. Вот. А потом как-то раз мы пошли, значит, сосиски жарить. Ну, в лес просто. Пойдемте. Взяли сосиски, мы пошли втроем. Это мои два ближайших друга. Вот. Сели, жарим сосиски, и вдруг один начинает говорить о том, что была власовская армия, внимание, при том, что родители и одних, и других, я знаю, прекрасные родители, точно, 100%. Была власовская армия, и вот она называлась, значит, Российская освободительная армия, и они были настоящие герои, и они, значит, один из друзей мне включает песню... Это песня, прославляющая нацистов, по сути. Я надеюсь, что она запрещена. Про так называемых, в кавычках, героев русской освободительной армии. И там такой распев, что мы вас не забудем, герои, там, вы наши белые братья, свобода до конца, что-то вот такое. Я, как бы вам сказать, мягко, не то чтобы был шокирован, я вообще в ужасе был в этот момент. И я сказал, парни, мне кажется, вы идете не в ту сторону. И мы имели долгий разговор. То есть мы сидели над костром, сосиски эти уже давно доедены, и я им говорил, слушайте, но это же нацизм. Вы же, по сути, сейчас хотите встать, или уже встали, и сами не заметили, на сторону нацистов, на сторону Гитлера. Вот. И мы долго говорили, и, насколько я понял, в результате этого разговора достаточно долгого мне удалось убедить своих друзей в том, что они неправы. И больше, в общем-то, я от них таких идей и таких вещей не слышал. Ну, откуда это все взялось? Ну, я предположил, что это взялось как раз-таки из массовой... Ну, это не массовая, это андеграундная культура была, да? Вот эти песни. Потому что в конце 90-х, начале 2000-х достаточно модные были вот эти вот националистические какие-то подпольные песни, да? И в них вот были такие тексты. Так что, мои друзья, о чем вообще разговор, которые танцевали брейк, им нравилось, я им как раз и говорю, вы же танцуете брейк, вам же нравится эта культура, вам же нравится рэп. Вам нравится рэп? Да, нам нравится рэп. Вам нравится тяжелая музыка металлическая там какая-нибудь? Да, нам нравится. Я говорю, ну это же американская музыка. Вот. Как вы можете быть и сразу и за, и против? Ну и, в общем-то, получилось убедить. Слава богу. А так бы еще неизвестно, чем это все закончилось. Может быть, сидели бы друзья, да и все. Вот хорошо-то как было бы, да? Да, это песня... Я знаю, какой группы эта песня, Павел. Я специально не называю ни название песни, ни группу, просто потому что не хочу делать рекламу в эфире. Вы понимаете, да? Но я знаю, да, какой группы песня, я знаю, как называется песня. Все понятно, я ее слышал, и я ее презираю, эту песню. Нам экскурсовод по дороге в Новгород как раз пудрил мозги про Власова, освободителя, когда мясной бор проезжали, пишет Григорий. Да, да, да. То есть эти вещи, они возникают откуда-то, откуда вообще не ждешь. Вдруг ты начинаешь слышать какие-то такие странные вещи. Вдруг. Или, например, вдруг на экскурсии ты где-нибудь слышишь, как Советский Союз разбомбил Дрезден. И ты такой, в смысле Советский Союз? Об этом рассказывала моя бабушка, когда она была на экскурсии в тех странах, куда в советское время не все на экскурсию попадали. Вот. Бомбили, вот, оказывается, Дрезден, Советский Союз. Она говорит, подождите, вы кому мозги-то пудрите? Какой Дрезден, какой Советский Союз? Нет, нет, нет. Вот, пожалуйста, понимаете. А потом вам еще и расскажут о том, что Советский Союз сбрасывал, например, бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И есть такие люди, и даже в Японии, которые считают, что именно Советский Союз осуществил атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Как вам такой прикол? А как вам потом, например, какой-нибудь американский школьник или еще кто-нибудь, который говорит, что, например, гитлеровская Германия и Советский Союз во Второй мировой войне воевали против Соединенных Штатов Америки и Великобритании, но Соединенные Штаты Америки и Великобритания победили. И есть и такое. Есть такое. Что это, нормально? Многие люди из Борн до сих пор на свободе и живут в Москве в том числе. Проблема не решена. Проблема никогда не будет решена, GSA. Проблема идеи в том, что идею уничтожить невозможно. Понимаете, о чем идет разговор? То есть всегда будут какие-то люди появляться, и всегда они будут зиговать. Такое будет всегда. Вот и все. Пока есть эта идея. А идею уничтожить? Ну попробуйте уничтожить идею. Задача невыполнимая практически. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм, 2 балла пробки в Москве на данный момент, в общем-то, становится легче, рассасываются пробки и на шоссе энтузиастов, и на Волгоградке, и на Рязанке. Это большой плюс, на мой взгляд. Вот, и это хорошо, это хорошо, это значит, что нам всем легче становится ехать по дорогам. Правда, я-то пока не еду никуда, но чуть попозже поеду. Хорошие родители и сын про ОРОА – это отсутствие контакта между ребенком и родителями, пишет Алексей. С одной стороны, да, с другой стороны, вы же понимаете, что подростки далеко не все рассказывают своим родителям. И в определенный момент, в определенном возрасте, а это как раз-таки вот это примерно 10 класс, о котором я говорил, дети отдаляются от своих родителей и подпадают под влияние совершенно других людей. Родители перестают быть авторитетами, и авторитетами становятся какие-то случайные люди. Раньше с улицы, сейчас из интернета. 10.30 новости. «10.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте». Ну, мы ждем, естественно, статистику по коронавирусу, и вот она прямо сейчас пришла, тут же я вам ее публикую. Где публикую? В своем телеграм-канале, который называется «Гудошников». Вы берете и пишете «Гудошников» в поиске, находите мой телеграм-канал, и там есть статистика. Давайте я ее приведу. 8915 человек – это новые выявленные случаи заражения коронавирусом в целом по России. Из них в Москве 2830. Общая сводка по выявленным заражениям в России. 362 342 человека. Из них в Москве 169 303 человека. Надо, конечно, сказать, что когда все начиналось, мы боялись каждой тысячи. А сейчас уже такое ощущение, что мы и не боимся и таких цифр. Уже как-то все гораздо проще воспринимается, да, вот в эмоциональном смысле. Такое вот ощущение. Может быть, я, конечно, не прав в этом ощущении своем, а у вас какие ощущения? То есть вот раньше как-то, когда говорили, вот первые тысячи, я помню, набрали, и прям было совсем уже даже страшно. А сейчас 300 тысяч и нормально. И нормально уже все, мы уже привыкли, уже такое, значит, Какая-то обыденность в этом есть. Ну да, 300 тысяч, ну и что теперь? Какая, собственно, проблема? Ваших дедов расстреляли, но потом все равно они погибли бы в войне по вине Сталина, пишет Елена из Кунцева. Елена, хватит, пожалуйста, писать мне глупости. Во-первых, у меня есть деды из одной семьи и из другой семьи. Одни, да, действительно были расстреляны, другие прошли войну. В том числе, вот, например, один из них прошел войну крайне достойно, санинструктором, с многими наградами, вот. И я даже выкладывал фотографию когда-то в свой Инстаграм, можете посмотреть, полистать, если интересно. Но я Инстаграм в последнее время вообще не веду, и не то чтобы всем советую на меня подписываться, я предлагаю подписываться в Телеграм. Елена, поймите правильно, был такой персонаж исторический, да? Назывался он Гитлер, звали его так. И он бы пошел на Россию, вне зависимости от того, был бы там Сталин, не Сталин, кто угодно, он бы пошел на Россию. Таков был Гитлер. Его план заключался в том, что есть высшая раса, есть такие вот арийцы, а есть расы невысшие. Вы, Елена, представитель, я так понимаю, славян, да? Вы же из славян, часть которых должны были ликвидировать, ну, просто уничтожить, геноцид. А часть определить в роли рабов. Об этом все было сказано абсолютно напрямую самими же представителями Третьего Рейха. Их идеология настолько ужасна, и настолько они ее открыто излагали, что не знать этого, ну, как бы вам сказать, это значит, вы не хотите знать, вы уперлись. Если бы не было Советского Союза, я не знаю, как сложились бы обстоятельства. Победили бы мы, не победили бы мы. Я не знаю. Но я знаю, что Советский Союз победил. И я знаю, что моя родня в этой войне сражалась, билась за свободу своей земли, своего народа. Я не говорю, что они за Сталина бились. Нет. Но за свой народ, за свою землю, да. Как это было и до Советского Союза, и еще раньше, и еще раньше, и еще раньше. Вы понимаете, да? Поэтому странные вы вещи пишете. Вы ведь пишете, я процитирую, а потом все бы все равно погибли на войне по вине Сталина. Но война это не по вине Сталина была. Конкретно эта война не по вине Сталина. Понимаете? Не Сталин стремился к этой войне. Более того, как раз-таки события первых дней войны говорят о том, что Сталин к этой войне не очень-то стремился. И, может быть, был он не в достаточной степени даже готов к ней. Но это об этом как раз пишут некоторые наши слушатели. Елена, наверное, хотела бы жить при немцах и пить баварское, пишет Агафон. Да не, я думаю, что Елена просто не задумалась перед тем, как написать. У меня дед бандеровец, деда бандеровец пятку ранил, единственное ранение за всю войну, пишет Кэнди Бум. Статистика раньше пугала, потому что была неизвестность и ожидание смертности, как в США, но, к счастью, этого не случилось, и все выдохнули, тем более сейчас количество выздоровевших значительно превышает количество вновь выявленных заболевших, пишет Сергей. Ну, в общем-то, да, если брать эту статистику, то как-то оно выглядит уже позитивно. Ну, вот сейчас я, кстати, вам скину соотношение общего числа зараженных в Москве и выздоровевших. Можете посмотреть. Это я взял в оперштабе Москвы. Как раз-таки они дают всю ситуацию по коронавирусу. Опять же, смотрите в моем Телеграм-канале. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы знаете, ну, как бы, для самого начала, как бы, собственно говоря, ну, сопоставлял то, что, как бы, разные источники информации, ну, как бы, для себя сделал вывод, что, собственно говоря, ну... То есть статистика не отличалась от предыдущих годов, по смертности не отличались от сегодняшних годов, так сказать, поэтому как бы на уровне гриппа.
Назовете свои источники?
Ну, объективные народные средства массовой информации, которые независимы, так сказать, от официальных...
Я сказать, вас понял, комиссии. Спасибо большое, спасибо. 7373948, а я думал, может, что изменилось у вас. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Владимир, да. С Подмосковья.
Да, можно вот чуть-чуть коснуться вот подростков, которые вечный,
да, пожалуйста,
огонь. Значит, вот какой. Вот однажды я спросил фронтовика, танкиста, который прошел всю войну, как же воспитывать вот это подрастающее поколение. Он мне ответил следующим образом. Значит, циркулирует такая пословица, что «я бы с тобой в разведку пошел». Он говорит, это хорошо, это необходимо, но это недостаточно. Надо воспитывать так, чтобы тебя одного можно послать было в разведку. Трудная задача, невероятно трудная, но тем не менее это вот так.
Интересно, спасибо большое. Никогда не задумывался над этим, да. Я бы тебя одного в разведку отправил. Как-то так, да? Вышли на плато? Нет, так и не понимаю, пишет Игорь. Никто не понимает, Игорь, не беспокойтесь по этому поводу. А те, кто считает, что пили бы сейчас Баварское, если бы немцы выиграли войну, пусть не обольщаются. Пусть для начала прочитают, что такое план ОСТ, пишет Сергей. Сергей, ну знаете, самое интересное, когда это люди, не читавшие плана ОСТ или вообще каких-то планов гитлеровской Германии и не сведущие в истории, говорят, это хоть в какой-то степени, ну, выглядит как глупость, но можно простить, объяснив человеку. Но когда это говорят люди, точно знающие об этом плане, точно знающие, что там было написано, точно понимающие, какая судьба ждала русский народ, да, да и не только русский народ, а народ, населяющий Россию. Но, тем не менее, они продолжают это говорить. Тут как бы возникает один вопрос. А какого черта им вообще дают трибуну? И почему они до сих пор не наказаны, эти люди? Вы понимаете, знаю, что такое шоу телевизионное, я знаю. Но я помню, как один свинорылый эксперт рассказывал, назвал людей биоматериалом не очень-то ценным, помните? Вот прямо это было не так давно на одном из центральных каналов, на каком, не знаю. Он назвал людей не очень-то ценным, по-моему, биоматериалом или просто материалом. Но ведь эти фразы, они заимствованы как раз-таки у гитлеровской Германии, это как раз-таки их фишка, так называть, людей. Ну, то есть, были люди, а был материал, недочеловеки, понимаете? И вот я все тщетно пытаюсь понять, а почему этот эксперт до сих пор не сидит в тюрьме? Ну, реально, я спрашиваю. Потому что он выступал на федеральном канале, и он в обойме клоунов, которые должны так говорить. И что теперь? Тогда надо найти редактора, который ему это сказал сказать, и задать вопрос этому редактору, не заигрался ли он. Ну, серьезно, это ненормально. Это ненормально давать площадку этим негодяям и подлецам. Я понимаю, что это театр, я понимаю, но это я понимаю. А простой народ, вот кто, скажем, не знает, как устроено телевидение и прочее, понимает, что это театр или нет? Или люди просто приходят с работы тяжелой, или сидят вот на пенсии, да, там внуков воспитывают, тяжело, устали, включают телевизор и видят там какую-то рожу, которая, внимание, за деньги, платят же им, они же на содержание, содержанки все, вот, за деньги, вот, говорит, такие вещи омерзительные. Это зачем? Это послить народ? Это всех унизить? Ну как так? Люди все-таки считают, что журналисты, а это не актеры. Люди считают, что журналисты – это журналисты. И для меня, тогда, да, вот я сам для себя хочу понять, если уж мы все актерствуем, это я сейчас к братье нашей журналистской обращаюсь, ну тогда давайте уже перестанем называться все журналистами и просто назовемся актерами, мы работаем там на киноплощадке, мы играем роль. Ну, а если мы журналисты, ну, как можно допускать таких персонажей в эфир? Как? Как? Вы чего? Ну, вы возьмите еще и, ну, прям, нациста посадите. Да это и есть нацизм откровенный. Возьмите, посадите и слушайте его. Слушайте, он будет говорить, как «я бы из вас сварил мыло», «а я бы из вас абажур бы сделал», будет он говорить. А вы будете что, сидеть и с ним спорить, реально? Вилку ему в глаз, и все. Что с ним спорить? Нет? Ну, вилка в глаз нельзя, закон Российской Федерации не позволяет. А мы люди законопослушные. Ну, значит, лишить площадки. Ну, не лишают же, не лишают. Театр абсурда. Одно дело, когда идет подтасовка и шельмование, другое, когда говорят правду, что не все 28 панфиловцев погибли, что капитан Маслов вместо Гастелло протаранил немецкую технику. Почему-то про подвиг подольских курсантов вопросов нет, пишет Алексей. Алексей, понимаете, какое дело? Может, Пересвет-то и не так, вот как мы себе представляем, бился с Челубеем. Или что-то. Челубей же, не Кочубей. Челубей же, по-моему, да? Не перепутать бы. Вот. Может, оно как-то было и не так. Может, оно немножечко по-другому было. А может быть, и не так вовсе оно было. Но общество строится на общей истории, на общем мифе. И если это миф подлый, гнусный, и если твои герои, подлецы, предатели, негодяи и иуды всяческие, то такое у тебя и общество будет. Вот и все. Это надо понять и принять. И после этого перестать трогать мифы. Перестать, даже если они там, история слишком мифологична, да? Не трогайте их. Американцы свои мифы охраняют. Охраняют свято, понимаете? Изо всех сил. Попробуйте им что-то не так сказать. Попробуйте. Порвут на части. Потому что все здравомыслящие люди, все люди политически подкованные, все люди исторически подкованные, знают, что народ живет эмоцией. Народ живет сердцем. А сердцу важны правильные, нужные, хорошие, красивые истории. И если сердце требует, чтобы из этой истории были убраны какие-то, может быть, факты, которые мешают рассказать эту историю, их убирают. Возьмите любой художественный фильм. Вот. Вы же не требуете от художественного фильма документальной точности. Вот и все. Так у нас всю историю о ледовом побоище по Эйзенштейну учат, хотя оно вообще летом было, пишет Агафон. Так это мифы, а не факты, пишет Данила. Так вся история – это мифы. То есть вы реально думаете, что в определенный момент кто-то с диктофоном стоял и записал фразу «И ты брут»? Ну, реально вы так считаете? Так было? Или, может быть, кто-то на диктофон записал фразу «И все-таки она вертится?» Ну, может быть, есть запись? Предоставьте, пожалуйста, факт, подтверждающий, что был такой выкрик. Или, может быть, вы смотрели «Храброе сердце», когда главного героя четвертуют? И перед тем, как, значит, его четвертовать, последнее, что он делает, он кричит «Свобода!» Его убивают. Главный герой там, кстати... Ну, актер, сыгравший главного героя, это Мел Гибсон. Смотрели? Человек идет на смерть и кричит «Свобода!». А вы знаете, что, может быть, он этого и не кричал? Может быть, он крикнул «О, нет, пожалуйста, не надо!». Понимаете, о чем речь? Но для образа надо, для вдохновения надо. А как по-другому? Примеры должны быть у людей. Галилей сказал про землю шепотом близким друзьям, пишет Владимир. Да. Ой, «Храброе сердце» — это вообще комедия с точки зрения истории, пишет Агафон. Да, Агафон. Но скажите мне, по какому произведению будут учить исторический промежуток этот? Не профессиональные историки, а широкие массы. Вот поэтому они возьмут... Посмотрят фильм «Храброе сердце» и сделают выводы. Правильно? А Вторую мировую они посмотрят... Что они посмотрят? Правильно, они посмотрят «Спасти рядового Райана». Да, где вам расскажут историю о том, как мать потеряла всех сыновей на войне, и только один остался в живых. И специально, чтобы спасти этого одного, рядового Райана. Вот. Туда, куда-то, в тыл, по-моему, к врагу. Я уже давно смотрел этот фильм. Посылают целую группу военнослужащих, которая должна любой ценой, хотя бы даже ценой собственной жизни, спасти этого рядового. Вот какая, значит, хорошая, какая патриотичная, какая замечательная, какая добрая, какая смелая, отважная и, самое главное, гуманная американская армия. Вывод из этого фильма. Один. За одного умирают несколько человек, чтобы вернуть сына матери. Потому что американцы жизнями не торгуют, понимаете? Мы жизнями не торгуем. Вы это увидите в «Спасти рядового Райана», вы увидите это во всех сериях «Мстителей», которые всего лишь навсего комиксы, казалось бы. Вы это везде увидите в массовой культуре. Почему так? Ну, потому что по-другому никак. Либо вы сидите и ковыряете в ране, либо вы создаете свой, нужный для себя миф. Все. Американцы его создали и продолжают создавать. И вы, в общем-то, может быть, с ним еще как-то поборетесь и посопротивляетесь. А дальше? Ну, дальше. Дальнейшие какие будут действия? Следующие поколения что будут делать? Все. Американская армия победила во Второй мировой. Вот вам следующее поколение. Если не заняться своими мифами, своей историей и своими словами, и своими мыслями делиться с будущими поколениями. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Есть хроника аудиозаписи свидетельства очевидцев, то, что Молотов вместо Сталина обращался к населению в июне 41-го года, есть запись, пишет Алексей. Понятно, и к чему вы это сейчас сказали? У нас это как-то куца получается. Да, пожалуйста, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Вам звонит Сергей.
Здравствуйте.
Вот я участник Чеченской войны.
Да.
У меня было 2 ранения.
Да.
Вот. Есть государственные ордена, 2 ордена мужества.
Да.
У меня недавно был суд с налоговой инспекцией по налогам.
Угу.
Потому что мы приравнены к инвалидам Отечественной войны.
Угу.
Они даже этого не знают. Вот как же мы будем хранить историю, если мы, сыновья своих дедов, отцов.
Угу.
Вот. А судья, знаете, что сказал?
Что?
Что мы вам ничего не должны.
Ну, это же суд, кому он что должен. Понятно, да. О чем вы говорите. Понятно. Спасибо вам большое за звонок. Да, вопрос вы задаете резонный, но... И риторический, такое есть ощущение, да? Риторический вопрос. А как же мы будем? А вот и не знаю я, как мы будем. Но я еще раз попробую повторить одну мысль. Может быть, меня услышат. Я не рассчитываю на то, что меня услышат сильные мира сего. Mm-mm. Я рассчитываю, что меня услышат мое поколение и поколение моложе. Еще раз повторяю. Есть массовая культура. И в этой массовой культуре мы проигрываем сильно, очень сильно, настолько сильно, насколько можно проигрывать. Кино, компьютерные игры, все эти вещи, они недостаточно развиты у нас. И люди, которые смогут это сделать, они будут, я думаю, крайне полезны своей родине, своему обществу, своему дому, понимаете, да? И расчет только на них. Я понимаю, что есть люди, которые вообще ни о чем, кроме денег, не думают, понятно. Но есть же истовые творцы, но есть же они в любом случае в России. И вот на вас расчет. Вот такие дела. Потому что вам придется в какой-то степени сражаться с махиной под названием, например, Голливуд. Попробуйте взять и перебить Голливуд. Это нереальная задача. А Голливуд – это мощнейший инструмент пропаганды. Мощнейший. Я не знаю, есть ли еще какой-то инструмент мощнее, чем этот. Это просто оружие массового поражения. Говорю это как человек... пораженный этим оружием, сраженный в определенный момент. Ведь я тоже с большим удовольствием смотрю все эти фильмы про всех этих капитанов Америк, про всех этих рядовых Райанов. Ну, а потому что, а что делать? Что смотреть еще? Это и смотрим. Такие дела. Творите, выдумывайте, пробуйте. Что? Только на это расчет. А больше нет никаких расчетов. Американцы красавчики и молодцы. Вот я не буду ругать американцев. Знаете почему? Потому что для себя они сделали идеально. Они молодцы, очень большие трудяги. И правильно все сделали для себя. Понятно, что для нас они вряд ли будут стараться. И это тоже закономерно, это тоже по-честному. Много ли, вот возьмите вашего соседа, сосед для вас старается. Нет, сосед себе покупает машину, себе выбирает красивую жену, правильно? Себе покупает билеты в отпуск куда-то летит, а не вам. Все очень логично. И сосед для себя живет, а не для вас. Поэтому что, учиться, и как ни прискорбно у американцев? Да, да, еще раз да, учиться у американцев. Во многом. А что поделать, ну если они в определенный момент вышли вперед? Значит, нам придется догонять. А если ты хочешь догнать, тебе придется учиться. Даже если не хочется. А надо, а что поделать? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. ДТТшник говорит, я вообще перестал смотреть кино, какой-то кризис мирового кинематографа, смотреть нечего. Такие же дела. Я только смотрю вот эти все фильмы, абсолютно пропагандистские, пропитанные вот этим вот квасным патриотизмом американским про супергероев. Но мне просто нравится, что они крушат стены, там в космосе где-то сражаются. Прикольно, интересно, мне нравится. Тем более, что пропагандистский пласт этих фильмов я вижу сразу и его очень легко отсекаю. Кстати, это тоже вариант. Научить детей видеть пропаганду в этих фильмах и не обращать на нее внимания. То есть, чтобы она проходила мимо их глаз и ушей. Но это чуть-чуть сложнее, наверное. Да. Хотя, может, и нет. 7373948, в движении.
В движении.
Да, ну, во-первых, я, кстати, по поводу движения, конечно, скажу сейчас, но евро 77.77, доллар 71.13, Brent 36.30. По движению вы где-то едете, вы что-то видите, рассказывайте, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, говорите, где вы едете?
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Меня зовут Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
И хотел немножко поговорить по поводу Великой
Александр,
Отечественной
войны. Александр, вы, кажется, поздно стали дозваниваться. У нас уже минуты, и мы про движение сейчас говорим.
Ну, я понимаю, про движение. Давайте вернемся немножко к Великой Отечественной войне. Прям
не хватит времени. Я вам просто говорю, у меня 45 секунд. Просто я не смогу этого сделать.
Уже опозорилась.
Кто? Кто опозорился? Зачем убрали? Не надо было убирать человека. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Вячеслав, Москва, стою на трешке внешней перед Волгоградкой, там впереди авария, судя по Яндексу. Вот пробочки потихонечку в Москву возвращаются.
Да, спасибо большое, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите. Не получается. Сталинград, 28 панфиловцев, Брестская крепость, бийство за Севастополь, Балканский рубеж. Это только из последних наших, пишет Алексей Стрино. Коротко отвечу, у меня 3 секунды. Сталинград, непонятный фильм. 28 панфиловцев, отличный. Брестская крепость, прекрасный фильм. Битва за Севастополь, не помню, смотрел или не смотрел. Балканский рубеж никак не посмотрю. Спасибо, Алексей, за совет. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.